Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, август, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Кошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в телеграм «Говорит МСК-бот». Евро 88-22, доллар 74-12, нефть Brent 45. Ну и 8 центов. Я по-прежнему нахожусь в Минске, в котором сейчас, кстати, 3 балла пробки. Но я на всякий случай объясню всем в Москве, что минских 3 балла – это не наших 3 балла. Просто вы можете посмотреть, когда вот так вот на дорогу, вы понимаете, что здесь вообще таких пробок, как у нас, не существует. Есть такое ощущение. То есть, во всяком случае, я таких пробок, как у нас, не встречал вообще. То есть, машин, видимо, меньше, да и все такое. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушайте, вчера были вот эти все события. Да, опять очередной большой митинг, шествие. Наверное, больше шествие, чем митинг в Минске. Мне интересно сразу задать вопрос вам всем. У вас как, знаете, здесь, кстати, протестующие кричат, как впечатление, вот, у вас как впечатление, вам надоело, не надоело, вы вообще как на это смотрите со стороны, то есть вот из России, как это все видно? Не впечатление, кричат, как ощущение, вот как ощущение? И народ не выходит, пишет Александр. Ну, что, некоторые-то выходят. Мой духовный брат, приветствую, пишет Адик. Ничего себе, вы в студии, пишет мастер. Да, я в своей собственной, так сказать, студии. Я всегда говорю, в студии, вне зависимости от того, где бы я находился. Потому что студия – это, по факту, микрофон и оборудование, которое позволяет вам передавать звук на расстоянии. На марше женщин были, пишет Владимир. На марше женщин не был. Не был, мне повезло, слава богу, не был в этот день, я занимался другими вещами. Вот, но я посмотрел все то же самое, что и в прошлую субботу. То есть суббота – женский день, воскресенье – день, ну, так скажем, и женский, и мужской, потому что все собираются. Главные акции проходят по воскресеньям. Да как это можно надоесть, полностью поддерживаю протестующих, надо гнать в шею Лукашенко. Три восклицательных знака, пишет Олег. Потихоньку все сваливается в сюр, пишет умный огурчик. Так вот вы подписываетесь. В Германии ярче полыхает, ковид-диссиденты возбудились, пишет Мышел. Ну, есть такое, Белоруссия начинает надоедать, пишет Эндрю Солнечногорск. Еду в Крым, слушал тебя в записи 12 часов от Белоруссии. Тошнит, пишет Спира 94.8. В Крым, если, тогда Тавриду нам сфотографируйте, пришлите, покажите, какую там дорогу. Ну, сделали это, не сделали. Скукота, действия нету, пишет мастер. Ну, изнутри это не кажется скучным, я вам честно скажу, когда вот рядом с тобой ОМОН, ходят эти автомобили, как в «Безумном Максе», если вы видели сравнение в интернете, там интернет-мемы уже появились. Прям как в бане, женский день, мужской день, пишет Денис. Не-не, женщины здесь и ходят всегда. Ну и, кстати, когда общаешься с протестующими, с женщинами, гораздо приятнее разговаривать, я вам честно так вот признаюсь. Почему? Ну вот вчера я, например, разговаривал. 3 женщины сразу, они заинтересовались, значит, откуда я говорю, ну, из России, они говорят, а кто, я говорю, ну, говорит Москва, что это, я говорю, ну, радио, а я говорю, ну, чё вы там, рассказывайте, что мы плохие, я говорю, ну, вы послушайте разок хотя бы, потом спросите еще раз, меня плохими я вас называю, неплохими, можете, я говорю, как-нибудь выяснить для себя, ясно, ну, а чё думаете будет дальше, я говорю, откуда я знаю, я наблюдаю, что будет дальше, вот, и что нам делать, я говорю, вы меня спрашиваете, что вам делать? Я говорю, я не знаю, что вам делать. Ну, что вы делаете? Что-то делаете. Что-то вам надо делать. Не знаю. Вот. Я говорю, ну, это же ваша страна, вы разбираетесь, что вам делать. Говорю, что говорят ваши лидеры? Ну, у нас там, мол, разные лидеры. Я говорю, кому кто нравится. Кто-то говорит, вот Алексеевич был президентом. Я говорю, ну, это тогда с Россией сразу можно не рассчитывать на взаимодействие. Кому-то нравится Колесникова. Вот, говорят, мне Колесникова очень нравится. Я говорю, понятно. И еще одна, значит, говорит, надо, чтобы Россия освободила Бабарика. Я говорю, а как Россия может освободить Бабарика, если он... в тюрьме у вас. Ну, как-то. Я говорю, а как? Ну, что вы предлагаете? Спецоперация по освобождению Бабарика, говорю, и зачем, самое главное? Ну, вот вы освободите Бабарика, значит, каким-то образом, я не понимаю, каким. И он тогда с Россией будет договариваться. Я говорю, интересные вы вещи предлагаете. Говорю, ну, я только не понимаю, как это можно сделать. Так, устроить праздник урожая в последний день лета. Пишет мастер, видел видео в Телеграме, впечатление, что полторы коллеги митингуют, и три ОМОНовца семки грызут в стороне. У нас, когда горячую воду не вовремя дают, больше народу во дворе выступает, пишет гном. Гном, ну все-таки здесь несколько десятков тысяч точно было вчера. То есть я уж не знаю, что у вас за двор. Вы еще в Минске? Да, еще в Минске. А девушку с цветами видел? Так а чего тут? В цветастом, вы спросили, в цветастом. Нет, в этот раз не видел. А вы там никому не проталкиваете, что ли, идею о соединении, пишет Виктор Шу. Бесполезно она не проталкивается, я же вам уже сказал. Она не проталкивается ни на провластных митингах, ни на оппозиционных, тем более. Нет, здесь, значит, взросшено, я уж не знаю, наверное, даже уже несколько поколений людей, которые абсолютно, значит, ни про какое объединение не говорят. Но самое большое впечатление у меня от вчерашних митингов – это разговор с националистом. То есть я нашел таки националиста, и было нечто. Вот. Я задал ему все вопросы, которые хотел. Вот. Абсолютно прикинулся дурачком, прям вообще. То есть я говорю, я ничего не понимаю, как бы, расскажите мне, что я услышал. Значит, Россия, ну просто запоминайте, это интересно, это такой бесценный опыт общения. России нет, то есть я прям, России нет, русского языка не существует, то есть у нас какое-то там великоросское наречие, то есть это не русский язык, то есть мы на каком-то наречии говорим. Ну, вот в России мы говорим. Но, тем не менее, России-то вообще нет, и мы не имеем права называться Россией, потому что на самом деле Россия – это вот Русь, а Русь, значит, к нам не имеет никакого отношения. Мы финно-угры, ну так, на всякий случай, имейте в виду, мы финны все, значит, и угры, финно-угры. Мы Московия, значит, у нас великоросское наречие, мы выглядим не как славяне, мы не славяне. Я прямо, знаете, это, я такое видел только в интернете, наверное, когда общаешься с украинскими националистами, вот один в один, то есть белорусский националист, именно националист. Да, редко его сейчас встретишь здесь на улице, но встретил я, нашел. Вот. Точнее, он сам меня нашел. А вы откуда, он сказал? И я сказал, из России. А чей Крым? Думаю, ё-моё, началось. Я говорю, конечно, российский, а чей еще? Значит, и это почему он российский? Я говорю, ну, исторический, по референдуму. Референдума не было, исторический он не российский, России нет, ну, все такое. Но закончилось все тем, что он рассказал мне, что у него, значит, кровь, на четверть он сам белорус, на три четверти татарин. Вот так и сказал. То есть, прям вот ровно он так и сказал. Вот. И после этого он сказал, потому что у белорусов нет таких черепов, как у меня. Я говорю, а какой у вас такой уникальный череп-то? Почему? А у меня, говорит, он 62-го размера. Я говорю, и что? Ну, прям, ну, интересно же, правда, когда вам человек говорит, у меня череп 62-го размера, такого нет у белорусов. Я говорю, и что? Он говорит, у белорусов нет таких черепов, слишком большой. Я говорю, серьезно? Он говорит, да, серьезно. Я говорю, то есть вы прям вот натурально мерите черепа? Он говорит, ну да. Я говорю, я понял. Кстати, говорит, почему обращаетесь на вы ко мне? Я говорю, ну как, принято так, человек незнакомый, обращаюсь на вы, я со всеми на вы разговариваю, с кем близко не знаком. Ну а ты редко когда говорю. А вот вы в Европе-то были, значит, у меня? Я говорю, ты в Европе-то был? Я говорю, ну был. А как они обращаются? Ну, говорю, ну на ты обращаются. Вот и мы, говорит, европейцы, и нам неприятно, когда обращаются на «вы». Я говорю, ну, то есть, прям совсем неприятно. Ну, конечно, кто это как тогда делает? Как такое может быть, значит? Я говорю, понятно. Говорю, а почему, кстати, вот вы так вот, Риана, не Белоруссия, а именно Беларусь? Потому что, говорит, Белоруссия, что это за слово? Нет такого слова. Я говорю, ну, как нет, в русском языке есть. Он говорит, ну, русского языка же нет. То есть логику просто отслеживайте, это кайф будет. Может, он бандеровец засланный, пишет оса. Оса, я дальше просто вот, я вам дальше буду цитировать, вы слушайте. Ну, русского-то языка нет, значит, и слова Белоруссии нет. Я говорю, а какое есть слово? Он говорит, слово Беларусь есть. Я говорю, а что оно значит? Вот, ну, оно значит Беларусь. Я говорю, ну, подождите, я говорю, мне вот интересно, смотрите, России нет, великоросское наречие нет. Значит, говорю, мы великороссы, вы белоросы, правильно? Вот, ну, или белорусы, как удобно. Есть еще малоросы, да, правильно? Ну, то есть такая концепция. Нет, не такая. Вы московиты, значит, Московия у вас. Мы белорусы, точнее, мы русины, он говорит, мы русины. Я говорю, не литвины? Он говорит, нет, литвины – это как гражданство, русины – это как национальность. Я говорю, так, я понял. Значит, мы русины, и Белоруссия – это, говорит, просто вот одно слово. Не Белоруссия, а Беларусь. Я говорю, это не Белая Русь случайно, то есть это не два слова и соединительное гласное, как бы, Белая Русь. Ну, этому Белоруссия по-русски, да? Ну, соединительное гласное. Ну, как бы, как вариант. Нет? Нет, это не так. Значит, слово «Беларусь», оно, это просто корень, один, это просто один корень, все, тут нет ничего дополнительного. Оно вот как есть, так и есть, цельное слово. Я говорю, понял, очень, говорю, интересно, спасибо большое. То есть в РБ никто не завидует крымчанам и их благам, полученным от всей России, пишет Андрей Полунин. Не знаю, этого я не спрашивал. Я же вам рассказываю про разговор с националистом. То есть вот на всякий случай, чтобы вы понимали, насколько национализм, если вы его встретите, насколько он национализм. Дальше. Значит, я готов покаяться перед всеми народами, он говорит, кого белорусы обидели. Я говорю, а кого белорусы обидели? Мне интересно. Он говорит, ну вот приехал здесь один парень, он сам, сейчас скажу вам, он сам бандеровец. Я говорю, чего? Ну его задержали, короче, русские у нас здесь. Я говорю, русские у вас здесь кого-то задержали? Он говорит, да. Вот, и посадили в тюрьму. Я говорю, так. И вот я готов на колени встать перед, значит, Украиной за этого парня. Я говорю, понял. Говорю, а вот 33 задержанных было из России. Не хотите встать перед ними на колени? Просто интересно, интересуюсь. Нет, не хочу. Я говорю, почему? Потому что это все игра Кремля. Я говорю, в чем заключается суть этой игры? Это, говорит, придумал Путин. Прислать сюда 33 вот этих задержанных, значит, чтобы здесь задержал Лукашенко. Они договорились для того, чтобы мы, оппозиционеры, объединились вокруг Лукашенко и подумали, что он, значит, за оппозицию. Кстати, он говорит, мы не оппозиция, мы белорусы, а они просто, говорит, ваши ставленники сидят здесь. Лукашенко ваш президент. Я говорю, серьезно, да? То есть вот такое ощущение? Да, это не ощущение, это факт. Я говорю, я понял. Ну и вот так во всем. То есть картина мира такая совершенно перевернутая вообще. То есть напрочь, что бы вы ни сказали, какой бы, что бы вы ни спросили, то есть вам скажут что-то, что отличается от вашей картины мира где-то на 180 градусов. То есть это вообще другой мир. Другой. Понятно, что таких людей не большинство ходит по площадям. Понятно, что это какое-то меньшинство абсолютное. Но они есть, просто имейте в виду. Я думал, что в Беларуси таких людей вообще нет. Вот. А основная масса, я вам честно скажу, это люди, которым, типа, надоел Лукашенко, все. Я говорю, и что делать? Да что угодно, но мы с Россией не хотим ссориться, мы хотим нормально взаимодействовать. Вон же есть у нас координационный совет, пускай они как-то взаимодействуют. Я говорю, а как? Ну, как-нибудь, что-нибудь пускай придумывают. Это Россия должна придумывать? Ну да, я говорю, то есть мы должны искать подходы. Ну да, я говорю, это вряд ли. Ну понятно. Картинка, Алексей, ты ничего не понимаешь в рэп-игре, добрый дог, говорит. Да, добрый дог. Значит, кстати, этот человек представлялся кандидатом наук исторических, ни много ни мало. Я говорю, а где почитать кандидатскую? Он говорит, не опубликовано. Я говорю, а почему? За это меня могли убить. Я говорю, серьезно? Будете еще публиковать? Ну да, наверное, когда победим, значит, буду публиковать. Я говорю, с удовольствием почитаю, если что. Ну, очень даже интересно. Беларусь, если вступит в ЕС, то белорусам будет сложно адаптироваться в европейском конкурентном рынке, пишет Олег. Олег, если Беларусь вступит в Россию, как говорится, им тоже будет сложно адаптироваться в нашем конкурентном рынке. У нас тоже люди уже давно живут в открытом рынке. А сколько ему лет, пишет 800-й? Ему где-то 45, по ощущениям. Он, кстати, думает, что он похож на молодого Королева. И, кстати, думает, что Королев белорус. Кстати, Гоголь, естественно, никакой не русский. Кстати, Королев не русский. Кстати, Пушкин негр. На всякий случай. Я все спросил, я всем все успел спросить. Все успел спросить. Русских нет. У русских есть только сумасшедшие тираны. На всякий случай, чтобы вы знали. В частности, Иван Грозный. На вопрос, почему Иван Грозный выглядит не так, как русский. Ну, так вот, если визуально смотреть. Потому что до этого он мне сказал, что я не похож на русского. Я половец, что ли? По-моему, половец, он сказал. Я говорю, понял. Вот. Может быть, говорит, ну, есть что-то тюркское. Я говорю, я понял, интересно. Вот. Потом он каким-то образом связал меня с Узбекистаном. Он говорит, вот что-то вот узбекское есть. Я говорю, понял. Вот. Я говорю, а у Ивана Грозного как, славянская внешность? Нет. Вот здесь он не стал отвечать. Я говорю, ну есть же портреты Ивана Грозного, не очень похож. Может, он не наш? Говорит, русские, они вот придумали только большевизм. Я говорю, мы придумали большевизм? Как насчет Маркса? Он что, он русский вообще, не русский? Все идеологи и вдохновители большевизма. Он мне начал называть наших большевиков. Я говорю, а до этого, то есть этих идей не было? А идей революции до этого не было? Ну, очень интересно. Про древних укров ничего не говорит, пишет Сергей. Нет, он, конечно, говорит не про древних белорусов, на всякий случай. Хотя по теории о черепах я не белорус, у меня те самые 62 сантиметра, пишет добрый док. Половец, тебя же изгнали, значит, с Руси, пишет Пан 13. Так он мне объяснил, что я половец, который забыл свои, значит, корни. И я на самом деле должен провести генетический анализ крови. Серьезно сейчас говорю. То есть вот прям серьезно. Генетический анализ крови. Я говорю, а зачем? Вы поймете, что вы... Ты поймешь, что ты половец. И после этого ты должен вести народно-освободительную войну на территории России, значит, современной, как вы это называете. Хотя России никакой нет, это Московия. Я говорю, понял. Я говорю, а зачем? Он говорит, освободить свой народ. Я говорю, какой? Половцев? Да. Ну, вы поняли? И это, и чтобы вы точно понимали, это не юмор. Это прям не сарказм, не сатира, не прикол. Это прям натуральный человек, вот видно, у него клокочет все. Потому что в определенный момент я имел неосторожность сказать, ну вот вы батьку сейчас, какого батьку? И, значит, мы идем по площади вокруг, ну, вы понимаете, десятки тысяч людей, и он начинает... Кто-нибудь здесь называет Лукашенко батькой? Нет! Я думаю, ё-моё, ладно. Говорю, давайте цирк только не устраивать, окей? Я понял, вы не называете его батькой. Его так называют в СМИ. Вот. Нет, мы его никогда не называли батькой. Я говорю, всё, не называли, не называли. Он не пьяный был? Не, абсолютно трезвый. Еще и с сыном, на всякий случай. А разговаривал он, наверное, на чистом русском несуществующей страны, пишет перевозчик. О, это самое интересное. Я же спросил, говорю, говорите на русском. Говорит, да, говорим, значит, на русском, по-русски. И, внимание, говорим лучше, чем вы, московиты. Я говорю, интересно. Я говорю, а почему? Потому что мы учим этот язык как иностранный. И поэтому мы лучше говорим, чем вы, по-русски. То есть это язык оккупанта и захватчика московита. Вы исторически называетесь москалями. О, да, вот я услышал наконец-то эту вещь. Значит, надо было добавить только москаляку-нагеляку, вы понимаете, да? Но в целом общая тональность, она примерно такая и была. Вот, кстати... На всякий случай, хотите, я усугублю? Ты с этим чудиком в психушке беседовал, пишет сердитый кролик. Да что вы, прям вот мы шли к площади флага, и я беседовал с ним. Нет ничего дополнительных психушек, нет, этот человек ходит по улице, он паук, так он считает. А давайте освободим австралопитеков и неандертальцев. Интересное самое, знаете? Ну, сейчас совсем плохо пойдет. Хуже черепов сейчас будет тезис от него. Тезис, смотрите, это просто бомба. Значит, я говорю, а как насчет флагов вот бело-красно-белые? Не коллаборанты, нет? Он говорит, нет, под этим флагом велась народно-освободительная война. Я говорю, когда? Во Вторую мировую велась народно-освободительная? Да. Я говорю, то есть немцы не уничтожали белорусов? Он говорит,
Русинов нет.
Вот так-то он говорит. Я говорю, в смысле?
Это, говорит, в Белоруссии, натурально вам сейчас говорю, это в белорусских евреев уничтожали, то есть граждан Белоруссии. А самих вот русинов, белорусов, значит, не трогали.
Я говорю, да. Говорю, да, интересно, говорю, как. И как бы, а это, говорю, ничего, да, что вот евреев убивали. И он такой, ну, слушайте. Ну, как бы, ну, слушайте. Подумаешь. То есть, ну, национализм, если вы его встретите, он, в общем, ничем, конечно, не отличается от украинского. Вообще ничем. Вообще. То есть, я не нашел ни одного отличия. Если вы встретите радикального националиста, я его просто встретил. Он ничем не отличается. Вот. Грешно издеваться над убогим. Явное расстройство психики у товарища. О, слушайте. Как-нибудь желаю вам с таким человеком поговорить, понимаете? Так Русинов в Закарпатье, он, значит, полоцкий или древлянин, а мы кривичи по идее. Короче, национализм головного мозга, а не зря шеф говорил, что ты из Бузулука, пишет Константин Нарлы. Это сын тетеньки, у которой ОМОН ведь стяг отнял, пишет Валерий. Да она из... да одна из моих трех сестер в таком же ключе. Я в шоке, пишет Инга. Сам нацик, уже диссертация ходячая, пишет Андрей Володяев. Ну вот, прикиньте себе, вот на всякий случай. Больше что-то, по-моему, тезисов я не помню. А, ну и еще, естественно, все разговоры... А, Крым аннексирован, естественно, да, и он будет освобожден. Ну, имейте в виду. Я говорю, а как насчет вот людей, которые референдум? Референдума не было. Я говорю, слушайте, а что ж тогда восстания нет народного? Ну, то есть, ну, здесь вот не ответил тоже. Ну вот. Это просто национальный... Больной на голову, пишет Олег. Ну, я же не утверждаю, что он не больной на голову. Я вам просто говорю, что можно разношерстную публику встретить. Очень разношерстную. Крайне разношерстную. Но в основном встречаются такие люди, которые вот как-нибудь надо сейчас, значит, убрать Лукашенко, и как-нибудь у нас будут, значит, очень хорошие отношения с Россией, и при этом мы очень хорошо будем торговать с Европой. Я говорю, серьезно, а чем будете торговать с Европой? Ну, чем-нибудь будем торговать. То есть в большинстве своем люди аполитичны, в большинстве своем люди не очень-то разбираются в экономике, в большинстве своем люди просто вот выражают так свое какое-то негативное ощущение относительно Лукашенко. Все. Ну, они ничего. Но другое дело, что, понимаете, и в этом смысле и на Украине так же ведь было, во всяком случае. Нам же 10 тысяч раз одно и то же втолковывали, и мы это запомнили, что националистов там, ну, прямо очень маленький процент. А его и правда там, он маленький процент. И правда. И нам еще говорили, что большинство на Украине говорят по-русски. И оно тоже правда. Большинство там русскоговорящие люди. Ну, это правда. Русскоязычные. И в Белоруссии русскоязычное большинство тоже. Подавляющее причем. Ну, то есть, редко кто говорит по-белорусски. Ну, да, окей. Ну и что? Ну и что? Как-то так же получилось на Украине, что все-таки националисты прорвались к власти. Хотя их меньшинство. Ну, как же так получилось? Вот. Этого и боюсь в Белоруссии. Теперь. Потому что пообщался. Просто я думал, что здесь их вообще таких нет. Есть. Есть. Мне, как Рязани косопузы про исторических москалей, обидно было, пишет Панк 13. Так я ему сказал, я из Оренбурга. Ну и там началось, а чьи земли оренбургские? Я говорю, что, ну, чьи? Ну вот, они, что там вообще делает Россия? Я говорю, очень интересно, расскажите. Ну и все такое. То есть, на самом деле, просто имейте в виду, первый тезис, России нет. Ее не существует. И вы не имеете права называться Россией. И, значит, все ваши земли, вы московиты и захватили все земли. Вы оккупанты. Ну, так вот. Восстание в Крыму есть. Это СМИ замалчивают. И, значит, три смайлика гном пишет. Гном, не пишите, пожалуйста, этого в шутку даже. Не пишите, потому что это сразу же воспринимается некоторыми людьми как истинная правда. Понимаете? Полчаса потратили на обсуждение идиота, пишет Р. Р, да, я же вчера потратил полчаса на то, чтобы послушать идиота, понимаете? Было очень тяжело, но я же это сделал. Все ради вас, просто чтобы вы знали, что бывает у некоторых в головах. Чьи земли? Что значит чьи? Я говорю, чей холоп будешь, пишет Юлия. А вы не бойтесь, Леш, вы своей страной занимаетесь, пишет Геннадий Волков. Вот, может, Геннадий, это вы были вчера, нет?
Вот. Мы-то своей страной занимаемся, видите, в чем дело. А, вот. Белорусы-то когда своей страной заниматься будут? Вот вопрос. Занимаетесь или нет? А, значит, Оренбург — это басмачей земля, пишет слушатель. Ну, не, я так-то понимаю, что можно копнуть, конечно, во времена все-таки неандертальцев. Я думаю, надо копнуть во времена неандертальцев. Вот. Этот Homo sapiens, конечно, он оккупант. 8.30 новости.
А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью. По мнению эксперта, повышение курса евро связано с геополитическими факторами. Прямо вот эти слова они так любят. Обвал, не обвал. Рублевая зона, кто живет лучше, Россия, Белоруссия или Россия? Материал в аргументах и фактах. Но это очень сложный вопрос. Москвичам пообещали жаркую погоду в последний день лета. Об этом пишет «Вечерняя Москва». И, кстати, сегодня последний день лета, и вас ожидает жаркая погода, москвичи. А мы идем дальше. И 5 баллов пробки в Москве. Да. А 88.25 евро, доллар 74.15, нефть Brent 45.08. Слушайте, я все-таки, как-то у меня не получилось, я увлекся рассказом о том, что я видел и слышал, мне хочется вас послушать. Вот, 7373948, давайте пообщаемся, то есть какие у вас впечатления, какие у вас ощущения, что вы думаете, что будет дальше с Белоруссией, в какую сторону это все пойдет, когда это все либо закончится, либо не закончится, если закончится, то как закончится. Пожалуйста, можно звонить и, в общем, рассказывать. Алексеевич мало чем отличается от этого недоразумения, пишет 800-й. 800-й, ну, потом еще вернемся. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий, Москва.
Здрасте.
Хочу вот рассказать такую историю. Вот у меня родственников там, ну, достаточное количество, там, братья двоюродные, там, недвоюродные. Вы знаете, вот даже вчера вот общался, да, там, переругались со всеми. А национализм очень-очень и очень даже цветет и пахнет. А, то бишь, ну, да. так настолько жестко, да, там, что, ну, вот даже вот люди, с которыми там грубо целуемся в десна, да, отказываются общаться, да, говорят, вы не правы, идите там делайте прививки свои. Ну, ужасная ситуация. Я как бы даже, вы знаете, в небольшом растерянности нахожусь, да, там не могу понять, да, даже причины той, да, и реально есть такая озабоченность тем, что на самом деле может быть ситуация, ну, похожая на Украину, да. Может быть, здесь mm-hmm. именно беда в том, что Россия мало делает для того, чтобы, так сказать, вернуть в свое русло вот эту вот именно вот небольшую страну.
Поздно.
Вероятно, может быть. Но как-то поздно.
Воспитанные местной пропагандой, которую, кстати, в определенный момент организовал Лукашенко, люди, которые вот в этом ключе мыслят. А за секунду это не меняется. Вот так вот прийти им и сказать, что нет, вы знаете, мы не московиты, ну, не получится. Ну, это на мой взгляд.
Я согласен полностью.
Да, ну, я так думаю просто. Спасибо большое. Конечно, есть люди, которые думают иначе. У нас, конечно, отставание по звуку, к сожалению. Вот есть, сложно общаться в диалоге, но тем не менее. Может быть, есть люди, которые скажут, да не, еще не поздно. Ну, не знаю. Не знаю. Я смотрю и понимаю, что, в общем, идеологически, да, ну, чем это отличается? Вот чем отличается разговор с белорусским националистом от украинского? Вот скажите мне, чем? Ничем. Чем отличается разговор от с обывателем, украинским нынешним и белорусским? Практически ничем. Вот практически ничем. Обыватель, я имею в виду, ну, не националист, то есть человек, который вот хочет перемен. Ну, все всегда хотят каких-то очень хороших перемен. Ну, чем это отличается? Ну, ничем. Мы хотим, чтобы было хорошо. Понятно. Вот. Что будет с промышленностью? Условно, вот просто я задаю этот вопрос в лоб, прям себе, всем остальным. Что будет с белорусской промышленностью? Кому она нужна, кроме самих белорусов на данный момент? Вот. России, ну так, по-братски нужна, не по-братски не нужна. Объективно же, это факт. Европе вообще не нужна, на дух, вообще не нужна. Что будет с ней? Ничего. Что будут делать? Как будут работать? Как будут зарабатывать деньги? Все те же самые вопросы, что и по Украине у меня были, вот один в один. Есть модель одна, есть модель другая. Люди, которые выходят, они то ли не видят это, ну, то ли для них есть какие-то более важные моменты. Но я понимаю, что для человека, который прямо про размер черепов говорит, для него вообще все экономика, не экономика, все что угодно. Но таких-то единицы, как я понимаю. Большинство-то это просто люди, которые хотят перемен к лучшему. Но ведь перемены к лучшему, они же должны из чего-то браться, правильно? Но перемены к лучшему, они откуда-то берут, они же не просто так вот, когда ты все разрушил, значит, они откуда-то возьмутся. Дальше ведь, понимаете, какая история будет происходить, как я думаю. Если, допустим, протест, да, возьмет верх, вот. Кстати, говорит, мне вчера девчонки-то местные объясняли, говорит, не называйте нас оппозиционерами. Я говорю, а кто? Мы представители альтернативного мнения. Я говорю, ну, то есть это вот жонглирование словами. Окей, все, хорошо, представители альтернативного мнения. Но эти оппозиции это и есть представители альтернативного мнения, на всякий случай. Вот, вот что, что вот они будут делать? Если присоединить, то в первый год половина станет русскими, а через 10 лет после нашей пропаганды все будут считать себя русскими, пишет Олег. Олег, не советовал бы никого никуда присоединять. Вот прям не советовал бы. Знаете что? Вот завтра, я вот просто продолжу мысль. Завтра, допустим, стоит протест. После этого закономерно абсолютно ложится местная промышленность, правильно? Ложится она, потому что она никому будет не нужна. Потому что она держится на российском рынке, вот, а Европе она вот, ну, на дыхну не нужна. Ну, просто потому что Европа свои вещи делает сама. Неплохие, правда? Правда, все. Значит, нет. Значит, беднота начинается и прочее. Кто в этом будет виноват? Вот вы сами себе задайте вопросы. Вы думаете, вот протест потом скажет, что они виноваты? Нет. Нет. В этом будут виноваты? Внимание, вы думаете, Лукашенко будет виноват? Нет, уже никому не будет интересен. В этом будут виноваты. Ну-ка, давайте, давайте, давайте. Какая страна в этом будет виновата? Что резко понизился уровень жизни в Беларуси. Вот кто? Кто будет виноват? Ведь, ну, не протест же, правда? Ну, кто будет виноват? Ну, я вам отвечаю. Россия будет виновата. Во всем. Понимаете? То есть мы же вот Украине во всем виноваты же, правда? Ну, мы же во всем виноваты, Украине. Во всем. Они же плохо живут из-за нас, вы же знаете это. Нет, вы не в курсе? Они плохо живут из-за нас. Здесь мы всем виноваты. Почему? Потому что это мы поставили Лукашенко, они считают. То есть они не голосовали за Лукашенко когда-то много лет подряд. Они его не выбирали много лет подряд. Он не был их президентом много лет подряд. Он много лет подряд не проводил абсолютно антироссийскую политику здесь. Он не поддерживал весь вот этот национализм. Он не говорил, что белорусы это русские со знаком качества. Вот этого ничего не было. Понимаете? Был, значит, Лукашенко, он ставленник Кремля, его сюда Кремль поставил, он вообще никакого отношения не имеет к белорусам. Просто запоминайте, мы уже виноваты в той ситуации, которая сейчас здесь есть, идеологически для них, для протестующих. Мы уже виноваты. А дальше будет рушиться экономика белорусская, и кто бы, вы думаете, был виноват опять в этом? Не они же, потому что они просто останавливают производство, да, там снимают деньги, играют против собственной валюты. Опять Россия будет виновата. Россия, потому что руки свои грязные уберите от Белоруссии. Может убрать, уже убрать все свои руки от Белоруссии. Вот у меня, кстати, вариант такой, я предлагаю, радикальный абсолютно. Вот прям убрать и все. Прям убрать и сказать, братья белорусы, значит, мы о вас забываем. Все, ну вы надоели. Ну типа вы надоели со своими истериками, вы тут носитесь по площадям, вам что-то от нас надо, вы что-то от нас требуете, какие-то вам бабарика, не бабарика. Вообще, с какой стати мы там в России? Мы в России. Мы должны знать, кто такой бабарика. Нас это как должно волновать? Мы с какой стати должны вдруг вникать в какие-то непонятные биографии непонятных людей? Нам вообще зачем знать, кто такая Колесникова? Зачем? Может быть, действительно просто забыть и все. Ну, просто переключиться на свои внутренние дела. Ну, и забыть. И пускай сами. Вот. Но, правда, это тоже не поможет. Даже если мы абсолютно забудем и не будем говорить ни слова, все равно мы во всем виноваты. Потому что, скорее всего, появятся люди, которые будут говорить про какую-нибудь оккупацию. И не устроят русский язык, начнутся гонения на русский язык. Ну, все-все, вот как под копирку. Вот. И мы во всем виноваты. Но нормальных же больше, Эдмон говорит. Нормальных каких? Вы что имеете в виду? Нормальных, ненормальных? Теперь окончательно убедился, что даже хочется, чтобы Россия отказалась от сотрудничества в экономике с Белоруссией. Посмотреть, как они будут счастливы, пишет Борисовна. Да, иногда так хочется. Обидно за тех людей, которые вот не разделяют вот такую точку зрения, понимаете? Вот за них обидно. Потому что они будут... знаете, как они потом скажут? Смотрите, те, которые, значит, против России, ну, есть такие люди, настроенные против России, объективно они есть, они скажут, Россия во всем виновата. Те, которые за Россию, ну, или, по крайней мере, за нынешнюю Белоруссию, да, они скажут, Россия нас сдала, вот как когда-то сдала Югославию. То есть, вот в любом случае мы все равно будем плохие. Вот Россия в любом случае все равно будет плохая. Вот что бы мы ни делали. У нас, видать, крест такой на постсоветском пространстве. Что бы мы ни делали, мы обязательно будем плохими. И потом нам все будут рассказывать бывшие советские республики, как они нас обалденно кормили. Правда? Ай, не знаю, что с этим делать? Не понимаю я, не понимаю. А кто вам вообще сказал, что белорусы в чем-то Россию обвиняют, пишет Данила. Я пообщался с белорусами на площадях здесь. Данила, вы мне вопросы глупые не задавайте. Какая запоздалая истерика по последней уходящей из-под влияния Кремля стране? Алексей, отрабатывайте методичку старательно, пусть путь пропагандиста. Неужели вам по душе лгать за деньги, пишет Роман. Роман, мне не доплачивают. У меня вот как была зарплата, такая и есть. За то, что я работаю, это во-первых. Во-вторых, у меня нет никакой методички и никогда не было. В-третьих, ну прям вот вам... какая запоздалая истерика по уходящей из-под влияния Кремля стране. Роман, вы череп свой, значит, заранее можете измерить. Цвет глаз посмотреть. Узнать, что России не существует, и вы половец. Пообщаться с одним в своей жизни националистом, с одним белорусским. И вы будете меня умолять говорить куда более радикальные вещи. Понимаете? В вас проснется такой имперский дух, который не просыпался никогда в жизни. Вы меня будете умолять, кричать, чтобы я, значит, предлагать мне сменить флаг бело-сине-красный на имперский, понимаете? Кричать, где же русская армия? Вы вот что вы будете делать в этот момент. Ваш мир перевернется. Вы просто не встречались с этим. Один дурак не показатель народа, пишет Роман. Это вы сейчас хорошо о себе написали, Роман, безусловно. На прошлой неделе вы за присоединение топили, а почему сейчас что-то изменилось, пишет Алекс. Алекс, вы врете, на прошлой неделе, я уже здесь, потому что две недели, я вам говорил, что я со всеми пообщался и не увидел здесь людей, которые топят за присоединение. Изменилось то, что я их не увидел. Из Москвы мне казалось иначе. Все постсоветские спят и видят, как Россия упадет, и все выстроились в очередь помародерствовать, снять с трупа сапоги. И никто не понимает, что если упадет, погребет всех, пишет Тунгус. Вот это ощущение есть. Выход один. В течение года провести новые выборы, и чтобы Лукашенко дал адекватным силам, которые ходят, хотят быть в союзе с Россией, дать им спокойно агитировать за союз, а Лукашенко в следующий раз на выборы не должен идти, пишет Михаил. Ой, Михаил, не знаю. Ну вот понимаете, да, да, я понимаю, конституционная реформа, все дела. Ну и что? И вот эти вот люди, которые сейчас ходят по площадям, они скажут, а, конституционная реформа? Ну, обалденно. Кстати, есть такие. Кстати, есть такие. Кстати, да, да, вот некоторые скажут. Ну вы же понимаете, что далеко не все так скажут. Кто-то скажет, а, это хитрая уловка Кремля, чтобы нас обмануть, и вот это все. Ну, если мне в лоб говорят, что 33 вот этих «богатыря», в кавычках, да, задержанных, потому что их называют просто так в СМИ, это, значит, хитрая была уловка Кремля. Я говорю, а что же она такая хитрая и не сработала тогда? Ну, потому что, говорят, в России дураки. Я говорю, а здесь, стало быть, все умные. Ну, да. Ну, я говорю, понял. Ну, я говорю, один раз, вот просто ты идешь и начинаешь общаться с людьми, все понятно становится. Все понятно. Либо радикальный настрой, и таких единиц, но они есть, либо непонимание ситуации вообще. Как-нибудь. Вот эта фраза «как-нибудь», это слово «как-нибудь». Как-нибудь сможем, как-нибудь сделаем. Кто-нибудь, как-нибудь, кого-нибудь, где-нибудь. Ну, все ясно. Соответственно, есть люди просто недовольны, потому что очень долго он сидит у власти. Все ясно. Вот, они недовольны им конкретно. Их вообще интересует только одно, чтобы его не было. Как-нибудь это надо сделать, и что-нибудь потом будет. Есть люди из Старой Гвардии, заряженные по полной программе, это националисты, их мало, но они есть. Ну и все. Ну это я говорю про протест. Ну и все. Ну дети есть, ну дети, им вообще тусовка все. Им тусовка, им весело, они бегают с флагами, у них колонки с собой, они включают Виктора Цоя, перемен, ну ясно, ну это что, новое что-то? Опять, это какая-то, это какой-то свежак, мы этого не видели нигде. Слушайте, мы это даже в России видели. Мы это даже видели в России. Кстати, на всякий случай я посмотрел, кто, так скажем, бунтует. Это средний класс бунтует на всякий случай. Тоже вам напомню, аналогии некоторые в голове могут проснуться. И это, в общем-то, люди, взрощенные самим Лукашенко. Чтобы было до конца понятно. Он их сам взрастил, и они сами против него теперь. Вот такие дела. Такое иной раз бывало и в других странах. Как-нибудь это русская рулетка, Эдмон говорит. Ну, откуда я знаю? Но мне вот как отвечают, так и отвечают. Как-нибудь. Вот мы будем как-нибудь торговать с Европой. Чем? Чем-нибудь будем. Ну, чем-нибудь, ну, ладно, хорошо. Как-нибудь вот мы, нормальные у нас отношения будут с Россией. Как-нибудь наладим, чего нам? Как-нибудь получится так. Как? Как? Ну, это я говорю, это внутреннее ощущение, оно сформировано. Сами той информационной политикой, воздействие той информационной политики, которая здесь была. Все. Ты пытаешься что-то сказать там. Вот вы придумали вот этот хэштег. Русские, значит, придумали его. Я говорю, какой? Я сейчас скажу специально через паузу, чтобы вы понимали, потому что будет звучать как ругательство. Он действительно, он так и звучит. Я, пауза, батька. Но только он без паузы, поняли, да? Это вот, значит, вы придумали там в Москве. Я говорю, вы натурально думаете, что такие идиоты в Москве есть? Да. Я говорю, я вас понял. Вот этот хэштег, на всякий случай, это же местный креатив. Чтобы кто-то, если сомневается, это же прям местный креатив совсем. Прям совсем. Начисто, понимаете? Но интересная вещь. У протеста, что вот смешное, глупое делается, а зачем, значит, вы подсказали, ваши политтехнологи российские подсказали Лукашенко бегать с автоматом? Я говорю, вы натурально считаете, что это наши политтехнологи подсказали Лукашенко бегать с автоматом? Да. Я говорю, с чего вы это взяли? Вы когда-нибудь видели, чтобы наш президент бегал с автоматом? Почему вы думаете, что мы будем подсказывать такие вещи Лукашенко? Вот объясните. Ну, все, вот ну. Я говорю, ну, это не наша стилистика вообще. Скажите, зачем подсказывать это Лукашенко? Это, говорю, опять ваш колорит, вы не понимаете. То есть любые глупые действия тут же переписываются на влияние извне. Любые странные действия, смешные действия, ну, очевидно, непопулярные какие-то шаги. Они сразу это в России придумали. Все. Ну, это примерно так же, как Алексеевич сказала. Не мог белорусский ОМОН так бить белорусов, это из России. Хотите еще прикол? Стою, значит, люди стоят вокруг меня. Все, это обычные протестующие. Подъезжают машины. Ну, эти автозаки. О, это русские приехали. Я думаю, ничего себе, русские приехали. Вот они наши, что ли? Пойду посмотрю. Подхожу к грузовику. Минские номера, герб минский. Все в форме, ну, местный. Я говорю, слушайте, ну, как бы, герб ваш, номера ваши. Форма ваша. Нет, это русские. Ладно, понял, понял. Ясно. Ельцин на танке — символ свободы из 90-х, пишет Денис. Так, а когда вы выбираете нового президента, вы заранее уверены, что он правильно? Нет, вы думаете, что выберу нового, он справится и что-нибудь сделает, пишет Николай. Пишет Николай мне, да? Николай, ну вы пишете абсолютную глупость, конечно. Потому что зрелые люди выбирают президента, исходя из того, что он предлагает. Понимаете? То есть, если завтра какой-нибудь человек в России скажет, что я приду к власти, и мы, значит, будем отдавать Крым, мы подарим кому-нибудь Курилы, буду я за него голосовать? Нет, я за него не буду голосовать. Ну, это очевидно. Дальше, какой-нибудь человек выходит и говорит, да, своя повестка политическая у него, он говорит, мы, значит, полностью разрешим, значит, ну, это еще не полностью, а вообще, значит, гей-браки разрешаю. Вот будут за него голосовать в России? Сами скажите, нет, не будут голосовать. То есть, все-таки надо заявлять свою определенную политическую программу, да, чтобы было понятно, что ты будешь делать. Что касается политиков, которые давно у власти, можно даже и не заявлять никакую политическую программу, всем и так понятно, что делать. Вот. Но если вы рветесь, вам, конечно, надо объяснить, что вы хотите. Иначе не ясно, кто вы и что вы. Очевидно, все предлагают примерно одно и то же, пишет Николай. Нет, это не так, Николай. Есть разные абсолютно вещи, вот коренным образом отличающиеся. Если не присоединить к России, то будет Польша номер 3, номер 2 – это Украина. Нельзя бросать нерадивого родственника, пишет Олег. Не-не-не, я не хочу никого, никуда присоединять, спасибо. Ну вот вы присоедините, и чего дальше? Я не знаю, конечно, может быть... Вы мне объясните сейчас, может, я и в этом ошибаюсь. Потому что раньше я очень рьяно хотел, чтобы присоединили, понимаете? Сейчас у меня такое ощущение, что это было бы не полезно, наоборот, а вредно. Минобороны Беларуси сообщила о тайниках протестующих с прутьями и камнями, были заготовлены участниками акции протеста. Ну, понятно. Почему все так боятся потерять Белоруссию? Это они потеряют, как Украина. Посмотрите итог с Украиной. Двигатели на самолеты, вертолеты, корабли, пишет Михаил. Даже производство углеводородного волокна для МС-21. Кроме того, продаем мясо на Украину, а раньше покупали у них. Но побегают 10 лет, а затем осознают. На Украине 73% хотят дружить. Пишет Михаил. Как вам политическая программа, которая имеет огромный отклик у народа? Провести честные выборы, именно тогда такая программа у Тихановской, а там уже все за Бабарика проголосуют, и Россия будет довольна, и гудошников не будет переживать, пишет Даблер Брестский. Это не политическая программа провести честные выборы, простите, конечно. Потому что любые выборы можно назвать нечестными, просто потому что тебе не понравилось, кто на них победил. Это тоже не новинка вообще, никакая не новинка. Но я понимаю, конечно, 80% это перебор. Ну, допустим, 55%. И что? Я вам говорю, вот завтра натурально, давайте вот по-честному, сами себе взглянем в глаза вот сейчас вместе. Вот вы мне брестский пишете, значит, вы из Бреста, да? Скорее всего. Давайте так. Вот завтра, предположим... Не, вот все такие соберутся и скажут, слушайте, а давайте вот, вне зависимости от всех законов, вообще чего угодно, проведем заново вообще все выборы. Вот просто проведем заново. Со всеми участниками, кто хочет участвовать, со всеми. Вот со всеми вообще. Соберутся вот, например, да, и Лукашенко будет тоже участвовать. Все будут участвовать. И Лукашенко, например, победит. Но только не 80%, а 56%. Вот скажите, разойдутся те люди, которые на площади? Ну вот сами себе задайте этот вопрос в лоб. Они разойдутся или нет? Я вам отвечаю заранее. Нет. Нет. Они не разойдутся. Понимаете? Потому что они не поверят ни в какие выборы, ни в какие вообще, где выиграет Лукашенко, даже если он выиграет. Понимаете? Эта ситуация, она иная. Она не решается таким образом. Мы хотим честные выборы. Ну вот завтра провести выборы, на которых опять победит Лукашенко. Допустим. Только не 80%, а 55%. Все, все разойдутся? А нет, Петр говорит, а почему ты думаешь, что будет 56? Я Петр спрашиваю, теоретически, если победит на новых. Ну? Будет у него, например, 36, а у других будет меньше, допустим. Да, будет второй тур выборов. И, допустим, во втором туре победит. Признают? Ну вот признают или нет? Ну что вы рассказываете? Ну никто ничего не признает уже. Все, ситуация уже на самом деле давно ушла от вот этого тезиса «проведите заново выборы». Это уже никому на самом деле не интересно. Все уже о другом говорят. Все уже о другом говорят. Так в Таджикистане 98 было, но там тишина, пишет Денис. При честных выборах не победит, пишет Нилс. А кто при честных выборах победит, Нилс? Ваша социология о чем говорит? Ну, значит, пора уходить, пишет Петр. Окей, уйдет, дальше что? Ну, дальше что? Вот он ушел. Например, Лукашенко ушел завтра. Дальше что? Пришла кто? Тихановская. Все протестующие, с которыми я говорил, говорят, что это говорящая голова. Я говорю, кто тогда как вариант? Колесникова называют. И, значит, Бабарика, освободите Бабарика. Все. Тихановская, натурально протестующая, здесь ее называют говорящая голова. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
День, что в 6 минут, понедельник, август, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Нефть Brent 45.08, доллар 74.15, евро 88.23. Нынешние украинцы хотят вертать все взад, пишет 77-й, и белорусов предупреждают, чтобы постереглись пойти по их пути. А, я видел такие ролики, видел. Видел. Да, не знаю, на самом деле, все, что касается бывшего вот этого постсоветского пространства, мне кажется, не может вызывать какого-то позитива вообще в... жителях России. Вот я не знаю, конечно, может быть, вот эта вся история, вот нам все время рассказывали о том, что дружба народов очень большая была в Советском Союзе. Если такая большая дружба народов была, почему только тогда мы до сих пор пытаемся об этой дружбе говорить? Вот мне все интересно. То есть, вот до сих пор только мы, только Россия все время прямо изо всех сил старается рассказывать об этой дружбе. Понимаете? То есть я даже говорю не на уровне улиц, да, не на уровне вот людей, выходящих на улицу. Нет, я имею в виду вот на государственном и так далее. Вот все время мы пытаемся это говорить, вот это, все время мы эти какие-то мантры, значит, повторяем, какие мы все большие друзья, и какие мы друзья, и какие мы все братья, вот это все. А нам потом в лицо обязательно кидают, что никогда мы не будем братьями, мы не братья. Понимаете, в чем дело? Вот еще старшему поколению, старшему, да, нашему, им это может быть понятно, когда они говорят, что мы братья. Вот моему поколению уже это непонятно, а следующими вообще будет непонятно, потому что мы это говорим на автомате. Это я просто, я вот это несколько раз уже говорил, я хотел бы доложить это белорусам, украинцам, я бы хотел доложить это всем остальным людям. Мы это говорим на автомате сейчас, наше поколение уже. Следующее вообще вас будет читать за границей. Вы сейчас весело похлопаете в ладоши и скажете, ну-ка это здорово, когда, правда, считать будут за границей нас, русские. Нет, это не здорово. И не для нас, а для вас. Ну, то есть это для вас не здорово. Нам-то что? В итоге, вот я так вот задаю вам вопрос, вот, а что от того, что вот, например, там нам начинают рассказывать, что мы не братья? Вот нам что от этого? Холодно нам, жарко от этого или что? Вот вы нам там, ну, нарисуете картинок там каких-нибудь, да, вот вы пообзываетесь, вот вы там кто-нибудь начнет рассказывать, что России нет. Дальше что? Ну, нет России, окей. Все понятно. Есть Московия, допустим, вы нас называете Московией. Называйте нас дальше Московией. Но у Московии кое-чего есть, а у вас кое-чего этого нет, например. Ну, вы понимаете, да? Не тянет Россия, Украина, Белоруссию. Ну и все, нужно отпустить, поднимать свое благосостояние, пишет Александр. Ну, может и вариант. Не знаю, может и вариант. Может и вариант. А то, вот, знаете, такое дело, ощущение, что нам больше всех надо. Вот прям нам больше всех надо, нам прямо так сильно хочется со всеми дружить и доказывать всем, что мы самые большие друзья. Вот такое есть ощущение. И вот это ощущение еще Россия себе не простит, если там Белоруссия уйдет в какую-то сторону. Есть такое ощущение, а что, правда не простит? А что, прям правда так вот сильно не простит себе Россия? Мы так прям сильно разволновали. Вот я так вот сам себе иногда этот вопрос задаю.
Не, я, конечно, когда потом смотрю на местных старушек, которые ужасаются происходящему, когда я смотрю на людей, которые просто работают, когда я смотрю на работяг-мужиков, мне, конечно, вот становится обидно за них конкретно. Потому что если мы разворачиваемся от них, просто спиной встаем, мы же разворачиваемся не только вот на тех, кто протестует, мы же повернемся спиной и к тем, которые не протестуют. Ну, протестуют, допустим, ладно, по самым смелым оценкам говорят 200 тысяч, да, там это оппозиционные каналы пишут здесь местные, и даже не местные. Вот, на мой взгляд, были десятки тысяч. Ну, допустим, опять же, по моим ощущениям, ну, может быть, 40-50 тысяч человек. Ну, вот 40-50 тысяч человек. Минск, напомню, 2 миллиона. Минск не деревушка, это не маленький городок. 2 миллиона. Ну и чего? Вот эти вот остальные, значит, люди. Ну, понятно, что там кто-то совсем ребенок, да, мы не учитываем. Хотя вот среди протестующих я видел и детей много, да. Вот, и с детьми приходят совсем с маленькими. Вот эти остальные, они как бы что делают-то вообще? Они чем занимаются? И вот за них, как бы, я что, мне должно быть обидно за них, не должно быть обидно за них. Я должен за них переживать, не должен переживать. За протестующих мне уже переживать нечего, я понял. У них есть своя идея, у них есть свой путь, они по этому пути собираются идти, и, в общем-то, ну, что тут переживать? Бить не бьет никто никого сейчас на улицах, задерживают только крепких мужчин. Ну вот, некрепких даже не задерживают. Вот, женщин не трогают. Ну, соответственно, можно ходить до нового века, аминь. Сергей Даренко говорил, что не хочет базу НАТО в 440 километрах от Москвы. Это про Белоруссию, пишет Александр. Ну да, я согласен. С военной точки зрения я согласен. Да, наверное, это неприятно. С другой стороны, есть такие точки и на территории Украины, где-то очень близко. Другое дело, что в Беларуси, это, конечно, внутреннего конфликта никакого нет, и гражданской войны нет, соответственно, в НАТО можно будет вступать гораздо быстрее. Правда? В НАТО же принимает без гражданских конфликтов. Соответственно, да, может быть такое, что Беларусь станет страной НАТО. Вот это да, вот это мрак, конечно. Как сами белорусы к такому отнесутся? Ну, наверное, некоторые порадуются. Присоединение Белоруссии к России невозможно, пишет Валерий. Это повлечет проведение рыночных реформ в этой стране и, как следствие, падение уровня жизни, обнищание приведет к протестным настроениям и обвинят во всем Россию, пишет Валерий. Да, Валерий, абсолютно об этом как раз говорил. Абсолютно с вами согласен. Но есть одна проблема. Что бы сейчас ни случилось, кто бы ни победил, вот. Что бы ни произошло, все равно обвинят Россию. Все равно. И ждите это просто. У нас такой крест. Значит, у России такой крест. Все, что происходит в соседних странах, плохое. Вот. Во всем виновата Россия. Все, что в соседних странах происходит хорошее, это достижение этих стран. Все. Вот прям запоминайте. Если что-то плохое, то это придумала Россия и сделала Россия. Если что-то хорошее, это наше достижение. Вот все так делают. Вот ну, где еще, назовите мне какую-нибудь страну, где по-другому говорят про Россию. Вот хоть раз. Хоть раз бы сказали, что да, мы, конечно, балбесы, вот Россия помогла, молодцы вообще. Ну вот где? Не знаю. С базами НАТО надо решать очень просто. Есть база НАТО, нет поставок нефти, нет рынка для продажи продовольствия, нет креветок, пишет мастер. Да понятное дело, и все это тоже понимают. И те, и третьи. Все это ясно, все это ясно. Финляндия, пишет Андрей. Что Финляндия? Финляндия бывшая республика Советского Союза, что ли, или что? Ну, это как с детьми. Это вы, мама и папа, виноваты, что я так 42 года, пишет Василий. Ну да, это виноваты. Но, тем не менее, если у меня что-то получилось, то это я все добился сам, а родители мне только мешали, да? Ну, это как Батурина про Лужкова говорила, что он ей только мешал своей должностью. Ну, помните, да, такая была история? Мне вообще нравится, когда такое происходит. Заводы и фабрики работают, ну и пусть ходят, пишет Эдмон. Да, заводы и фабрики, кстати, работают. Кстати, работают. Ну и, кстати, есть еще один момент, о котором хотелось бы сказать. Дальше же будет холодать.
И вот на носу еще 1 сентября. Ну, то бишь завтра 1 сентября, я правильно понимаю? Ты сейчас смотрю на календарь. 1 сентября отсечет определенным образом, я так предполагаю, детей, школьников. Вот, с ними проведут какие-нибудь воспитательные беседы в школах. Хотя, наверное, это тоже будет очень весело. Сейчас начнутся всякие интересные съемки на камеру, как учитель что-то объясняет, его провоцируют. Ну, вот это вот все, наверное, получат сейчас белорусы. И мы тоже сможем посмотреть, естественно. А сейчас учителей, которые будут убеждать, что, значит, протест – это плохо, их будут сейчас изо всех сил третировать ученики. Вот, потому что они, значит, и родители тоже, и будут, с одной стороны, требовать одних учителей увольнять, с другой – других учителей увольнять. Ну, все это 10 тысяч раз уже пройденный этап. Но, может быть, у них будет меньше времени для того, чтобы ходить на площади. Вот, это как вариант. Ну и плюс, говорят, ранняя зима будет, во всяком случае, в Москве, вот сказали, ранняя зима, где-то к ноябрю ближе, значит, скорее всего, и здесь будет ранняя зима, значит, будет очень холодно, а сейчас все так весело ходят и даже под дождем более-менее ходят, потому что тепло, дождь и дождь, но плюс 21, вот тот же дождь в минус, ну, это не в минус, это не будет дождя, вот тот же дождь в 10 градусов, это будет совершенно другая история, поверьте мне. Мало кто сможет ходить, да? Ну, мало кто. Как говорил, забыл его, Кличко, да? Не только лишь все в завтрашний день сегодня могут смотреть. Так, Егор Жуков тоже закральная жертва. Что такое закральная? Сакральная вы, наверное, хотели написать, Роман? Не знаю, сакральная жертва или жертва каких-то негодяев на улице. Надо разобраться. Нет никакой информации. Побили, да, действительно его убили. И, я так понял, достаточно серьезно. Я вот у себя в Телеграме как раз опубликовал эту новость в тот момент, когда она... Ну, почти в тот момент, когда она появилась. Пока подробностей никаких дополнительных нет. Майдан был зимой, пишет Александр. Да, Майдан был зимой. Это, кстати, может быть контраргументом в том смысле, что зимой никто не ходит и так далее. Может быть, это контраргумент, да, вполне. Так Майдан в мороз был, не помешал им холод, пишет XMR. Егор получил то, за что ратовал, пишет Валерий. Я просто не в курсе, за что он ратовал, поэтому не знаю, собственно, что он получил. Валерий, прошу объяснений. Так, упоротые змогарские студенты в польские вузы уедут, пишет Валерий. Лучше водки хуже нет, пишет Сергей. Он цитирует Черномырдина. Ну, давайте. Так, сказал тебе, вспомнился. Ладно, давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте по звонкам побежим дальше. Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Это здравствуйте, Михаил. Михаил. Я узнал вас по голосу. Пожалуйста.
Да. Поздравляю вас с хорошим днем, теплый день.
Ну, сегодня пасмурно в Минске, на самом деле.
Да, в Минске. В Минске это еще не все. Алексей, вот, например, концепция какой-то радиостанции, вашей в том числе, это естественно. Это реальная оценка того, что в обществе происходит, и что насилие, агрессия является худшим вариантом каких-то общественных противоречий. Поэтому человечество выработало, пусть не самые лучшие концепты вот, отхода от агрессии, это выборы. И вы постоянно ратуете за выборы, вы все время говорите и правильно говорите. Ребят, не надо драться, выражайте свое мнение на выборах, голосуйте за тех, кого вы хотите. И только мирным путем, через выборы, через установленные... в истории человечества процедуры, вы можете выражать свое мнение. Потому что затыкать рот людям нельзя. Это я фактически повторяю вас. Вы уже много лет ведущий. Ну, в смысле, такое впечатление, что много лет. Значит, Белоруссия продемонстрировала удивительное вообще в истории 20-го и 21-го века спокойствие в выражении своего мнения. Значит, треском проиграл выборы Лукашенко. С треском. Это понятно всем. Вы просто не хотите на эту тему говорить. И что? Белорусы выразили свое мнение спокойно. без всякой деструкции, без битья витрин, без кидания камней. Они показали всем, что та, казалось бы, недостижимая цель любого политика и пропагандиста – мирное течение выражения своего, так сказать, несогласия. Они проголосовали. Там преимущество просто колоссальное. Там все это знают прекрасно. Они выступают за то, что этот человек обманул их. Он фальсифицировал выборы. 100 лет тюрьмы в Соединенных Штатах за фальсификацию выборов. Самое страшное преступление. После этого, уже не будучи президентом, он совершил антигосударственный военный переворот. Он не был президентом, он проиграл выборы. После этого он совершил еще одно преступление. Насильственные действия по отношению к мирным демонстрантам. Вот что вы после этого хотите? А белорусы, в том числе и работники заводов. Вот у меня очень много информации, я с белорусами постоянно в контакте и так далее. Люди не простят ему это. Он должен был уйти, естественно. Или пойти на какие-то мирные, ну, не то чтобы переговоры. Я вообще не представляю, как может этот человек. Тут, знаете, налицо элементы психического нездоровья. Он проиграл выборы с треском. Отмените. Тогда вы должны объяснить нам, вашим слушателям, что, оказывается, выборы – это худший метод выражения своего мнения. Вот так вот. Он проиграл.
Да-да, спасибо, Михаил, я понял вас. Ну, давайте по пунктам. Во-первых, вот Андрей пишет, ну, с каким треском он проиграл? Кто это сказал? Еще результаты не были подсчитаны, уже орали про фальсификации. Вот. А либеральная пропаганда еще идет, а то я выключил, пишет Эдмон. Далеко не всем очевидно, что Лукашенко проиграл. Элиты за него, пишет XMR. Ну и так далее. Отвечаю, выборы – это, конечно, прекрасно. Михаил, это прекрасно, как вы говорите, да? И это действительно такой вариант бескровной передачи власти. Это прекрасно. Но есть одно но. Помимо выборов, есть еще и признание и непризнание тех или иных выборов. Ну, то есть, например, есть Соединенные Штаты Америки, замечательные, в которых выборы, и, значит, они никак не могут быть фальсифицированы, обязательно всех посадят в тюрьму на очень долгий срок, если вы что-то там где-то подделали на выборах и прочее. Но, тем не менее, когда выиграл Трамп, многие люди вдруг начали бунтовать. И не признавать выборы Трампа. Они нам рассказывали про русских хакеров. Мы получили за это санкции. И много чего еще. Понимаете? То есть, если американцы выбирают себе какого-то не такого президента, по мнению других американцев, в этом опять будет виновата Россия, русские хакеры. Если белорусы себе выбирают президента какого-то не такого, им хотелось бы какого-то другого, в этом тоже будет виновата Россия. Если Украина выбирает себе президента, и он какой-то не такой, как-то неправильно его выбрали, в этом тоже виновата Россия. Понимаете? Кроме самой процедуры выборов, если бы на ней все заканчивалось, есть еще дополнительно, и это какие-то квази-выборы, признание и непризнание тех или иных выборов. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот такая какая-то история развивается. И мы обратили внимание, наверное, все с вами, что некоторые люди, некоторые страны, по своему усмотрению признают какие-то выборы, а какие-то не признают. Вот какие-то выборы им нравятся, дамер, не пойми, как подсчитанные, как попало сделанные, без наблюдателей международных, нормальных со всех стран. Россию могут вообще не пустить наблюдателями. У них все нормально. То есть они Россию наблюдателями не пускают. Мы сами посчитаем, все нормально. Так пустите, пустите, давайте альтернативное мнение мы вам представим. Мы посмотрим, какие у вас честные выборы. Давайте, нет, мы вас не пустим. Ну, то есть, этот цирк с выборами, он же не только в Белоруссии, правда? Он же уже во всем мире давно. То есть, выборы как идея, это, конечно, потрясающе. Но давайте зададимся себе вопросом. А где-то вообще в мире выборы когда-то были реализованы реально, честно, и после этого все бы так похлопали в ладоши, понимаете? Ну, вот референдум, например, в Крыму, да? Вот вам пример. Вот проводится референдум. Вот люди выступают за, значит, вступление в состав Российской Федерации. Существует право нации на самоопределение, да, мы все об этом знаем. После этого, по логике, когда уже проведен этот референдум, все страны мира должны сказать: о, да, это прекрасно, поаплодировать, и все, Крым, значит, признать российским. Признали? Нет. Ну нет, это ничего, это было под дулом автомата. Дальше ты говоришь: погодите, но уже после этого еще выборы и президента, и вы видели процентовку голосования в Крыму по выборам президента, да, то есть выше, чем во многих других регионах. Это все нарисовано. Ну как? Камеры стоят, люди все фиксируют, уже я не знаю, куда эту камеру воткнуть. Нет, это все фальсифицировано. Ну все понятно. То есть выборщики американские не фальсифицированы, а у нас все фальсифицировано. Ну так можно любые выборы не признавать, вы понимаете? Вообще любые. Если у тебя есть политический актив какой-то, ну, допустим, в стране, ну пускай это будет многомиллионный. У тебя есть хотя бы 1.5-2 миллиона твоих людей, так скажем, разделяющих твою позицию и которых ты, в общем-то, можешь привлечь к работе в средствах массовой информации, в самом широком понимании. Все, тебе вообще можно ничего не признавать. Вообще ничего никогда не признавать. Тебе можно даже не признавать, что небо голубое. Ты можешь утверждать, что оно не голубое. И утверждать, что вас дискриминируют по тому, что вы по-другому видите цвет неба. Ну, все что угодно. Кроме самих выборов, есть еще процедура, к сожалению, признания и непризнания этих выборов. Понимаете? Тут же появляются страны, которые говорят: мы не признаем, мы признаем, мы еще что-то. Все. Вот тебе и раз. И, соответственно, не нравится какой-то лидер в какой-то стране, никто никогда эти выборы не признает. Нет, он тиран там какой-нибудь, плохой. Даже если он выиграл. Понимаете? Это такая клоунада, это такая игра. И она так мне, честно говоря, надоела. Меня это так раздражает все. Потому что, ну да, наверное, людям, которые прямо вот так вот сильно ратуют за честные выборы, ну, натурально мне рассказывали про честные выборы, которые прошли на Украине, и вот Зеленский выбран честно. Ну вот прям натурально. Вы понимаете, да, вот честные выборы прошли на Украине. Серьезно, вот на Украине прошли честные выборы. То есть везде они честные, вот в России никак не честные, а вот на Украине они честные. Как так получилось, что в определенный момент они стали честными? Самое интересное, я видел, что даже никто под сомнение этот, ну, сомнения никакого не было в людях. Да-да-да, прошли выборы, ну так проголосовали за Зеленского. Вы знаете, как за него проголосовали, черт убери. Почему вы не ставите это под сомнение? Почему? Тем не менее, кстати, поздравили его и из Кремля, я помню, да, поздравили же Зеленского из Кремля. Да, никто же тогда не спросил, а что Зеленского из Кремля поздравили? Ну, победил, поздравили. Здесь сейчас все спросили, что Лукашенко поздравили. Ну, Зеленского поздравили, вот и Лукашенко поздравили. Вообще всех поздравляем, кто у себя побеждает в своей стране на выборах. Ну, вы победили на выборах в своей стране, пожалуйста. Ну, что вам надо-то от нас? Что вам от нас надо? Нам что нужно признать? Нам нужно вступить в игру. А нет, мы не верим. Ну, окей, и что? Ну, не верите. Дальше что? Дальше что? Ну, вот что? Я не верю. Ага. Такие вот дела. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Что можно дискутировать проведение парада, пишет мастер. О чем вы говорите, какое признание? Вчера в Берлине 300 человек арестовали, во Франции желтых жилетов крошат в капусту, а при этом евролидеры говорят Лукашенко, что он должен типа не мешать протестам и демократии. Какое признание выборов, пишет Габриэль фон Штирлиц. Ну, да, ну да. Тоже вот, это же тоже видно, и, по-моему, все это понимают, но почему-то закрывают глаза. А дальше, я знаю, там тоже аргументация. Нет, ну, в Германии это другое, там же не про выборы люди выходят. Ну, вот они выходят, кричат: «Путин, помоги». Вы видели, в Германии кричат: «Путин, помоги». Вот, потому что Меркель, типа, нас тут убивает. Ну, вот что, ну, вот как вот? Значит, Меркель никто не выбирал, правильно? Вот, смотрите, вот народ восстал, да? Меркель нелегитимна, ей надо уходить, вот, к власти должен прийти кто-то другой, да, ну, почему бы так не сделать? Макрон нелегитимен, желтые жилеты, все дела, народ его не хочет, народ восстал, вся Франция против Макрона. 9.30, новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Что пишут у нас в печати? Кстати, мне написали, что нет, Путин не поздравлял Зеленского. Я посмотрел и правда не поздравлял. Удивительно, а я думал, поздравлял. Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью, об этом пишут «Аргументы и факты». Можете почитать, по мнению эксперта, повышение курса евро связано с геополитическими факторами. Это аргументы. Еще дело чести, командир «Варяга» исполнил долг до конца, пожалуйста. И интересная цитата Машкова, просто оцените. Владимир Машков, двоеточие. Страх – самое страшное, что может приключиться. Не знаю, о чем это, но звучит странновато немножко, да? Самое страшное – это страх. Да. Самое веселое – это веселье. Помощник Лукашенко назвал процент его противников. Да, я знаю, это 30% он назвал вчера. Москвичам пообещали жаркую погоду в последний день лета. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Москвичи научат узнавать птиц по голосам и читать следы животных. К чему нас готовят вообще там? Я не понимаю. К чему вас готовят там без меня? Страшное дело. 9:37, идем дальше. Даже страшно представить, какое отставание по звуку у меня. Такое ощущение, что прямо на минуту. Но это ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Зато Зеленского поздравлял патриарх Кирилл, да? Ну и ладно, ну и хорошо. Давайте не три часа про Белоруссию. Что там в Германии? Что с Б-52 и так далее, пишет Станислав. Давайте, давайте, без проблем. С Б-52 наши полетали возле Б-52 на Су-27. Ну, на наших сушках полетали достаточно близко, и надо сказать, что, конечно, я думаю, что это должно было американцев впечатлить в каком-то смысле. Ну и впечатлило. Было ли это опасно? Ну, по-моему, ну, визуально, когда смотришь, кажется, что да, это были действительно опасные маневры, особенно предполагая, ну или точнее зная о том, что Б-52 это стратегический бомбардировщик. Ну, в смысле, на нем должно быть ядерное оружие. Вы понимаете? Вот, кстати, о погоде. Сектанты глобального потепления этим летом лососнули... Что? Ну, а есть у вас какие-то другие слова? Потому что мне вот не нравятся эти все эвфемизмы. У нас сейчас уже неделю погода холоднее, чем в новогоднюю ночь, значит, Габриэль пишет. Масляков поздравил Зеленского как президент президента? Масляков же тоже президент, правильно? Представляю кадр. Посередине площади в Берлине опускается огромный чинук. Из него выходит Трамп. В руках у него... чего? Примет Гатлинга М-132. Слева, справа в одежде Лары Крофт. Его сопровождает жена и дочь. О, Господи. Что происходит с вами там? Я не понимаю. Что, все уже? Совсем, значит... Распад личности у всех. Должно быть опасным... Распад личностей. Должно быть опасным для всех лететь на бомбардировщике в сторону России, пишет Искандер. Да, это действительно тоже опасно. Но видео красивое. Я брал себе в Телеграм. Конечно, наши казакуют. Показывают, кто в доме хозяин. Это правильно. Не стоит летать уж слишком близко к нашим границам. Это правильно. Я абсолютно с вами согласен. Что касается Германии, ну, там интересно. Там, значит, ковид-диссиденты. А интересно, кстати, это еще и потому, что, естественно, возникают определенные аналогии с Белоруссией. Вот. Ну, и, кстати, и американцы поэтому тоже интересны. У них там какой-то вообще ад, да, на земле. И у... немцев в этом смысле, конечно, тоже. И журналисты получают, и женщин вяжут, и что-то... Такие кадры, ну, просто смак. И по какой-то причине, в общем, никого это никак не задевает. Ну, морально. То есть, почему-то всем все равно. Ну, то есть, ну да, действительно, полиция должна работать, что поделать. Но эти люди пытаются прорваться в здание Бундестага. Все почему-то, кстати, пишут... как это называется, Рейхстаг, да, Рейхстаг. Ну, Рейха нет, а стаг есть, да, ну, ладно, пускай, Рейхстаг исторически так сложилось, да, действительно. Ну, так, здание Бундестага, пытаются они прорваться. Это очень плохо, поэтому, значит, защитники своей родины встают на пути у этих протестующих сумасшедших. Натурально прям так и пишут в СМИ, по сути, только не по-русски пишут, а по-немецки. Они прям вот нахваливают своих силовиков, значит, встали на защиту государства. Ну и хорошо, тогда и белорусских нахваливаете силовиков, потому что они тоже, вот знаете, на площадь флага не дают пройти, вот не дают подойти к резиденции Лукашенко. Вот молодцы, значит, силовики, правильно? Значит, надо их хвалить в СМИ мировых, прям 24 часа напролет. Но не хвалят, ну вот понимаете, не хвалят. Значит, есть все-таки разница, когда ты в одной стране и в другой стране. Есть все-таки разница, поддерживают тебя или не поддерживают. Твои коллеги, твои партнеры. Значит, есть все-таки разница, какой ты сукин сын, свой или чужой, правда? Видел видео, как БТР «Тигр» блокирует американский броневик, морпехи от страха чуть не падают. Пишет Руслан. Я тоже посмотрел это видео. Мне больше всего понравился человек, который сидел на крыше, так я понимаю, «Тигра», и снимал на видео. И еще ему и смешно было, и все такое. Кстати, по немецкому ТВ показали всех сумасшедших, а вот выступления нормальных людей, в том числе Кеннеди-младшего, не показывают. Но это не пропаганда, пишет Михаил. Конечно, конечно, Михаил. Это никакая не пропаганда, нет. Все, все пришедшие туда, значит, бунтовать в Германии, они, конечно, сумасшедшие. Вот, ну, а как еще? Просто силовики вчера приехали поздравить батьку с днем рождения, пишет Искандер. Вы думаете, это смешно, Искандер, наверное, да? Ну, вот отсюда это уже не смешно. Да, я видел, вчера ходили тут и с тараканом, да, я видел, ходили с гробом, да, кричали, чтоб ты сдох. Честно, уже не смешно. Уже даже не похоже на цирк. Уже не пойми вообще, на что похоже. Уже не смешно, все. Уже ощущение какое-то вот, как бы вам сказать, веселье и карнавала пропало. Вот такое ощущение некой натужности этого карнавала уже начинается, когда люди не пойми чему радуются. Ну, это вот внутреннее ощущение мое. То есть раз появляется этот таракан, и все такие: «О, боже мой, так круто, таракан!» Думаешь, ну, таракан, да, да. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, что может в этом так сильно радовать, и что в этом так сильно может нравиться. То есть я не понимаю. Для меня это, наверное, какая-то недоступная какие-то вещи. Так, в Кремле опровергли информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу. Это технически невозможно, заявил Песков. А кто эту вообще информацию распространяет? Они думают, они как по сотовому связываются, что ли? Алло, алло, сейчас, извини, пропустил, привет. Так они разговаривают. ФСБ пресекла деятельность ячейки финансистов Исламского государства в России за сбор денег для боевиков. Задержаны 6 человек, передает РИА Новости, официальное сообщение спецслужбы. Интересно, интересно. После избиения Егора Жукова возбудили уголовное дело о побоях. Полицейские устанавливают личность подозреваемых. На оппозиционного блогера напали вечером возле подъезда его дома. На самокатах, кстати. На самокатах. Не обратили внимания? Я так вот читал новость. На самокатах. Приехали люди на самокатах, напали и уехали. Вот так вот. Вот такие времена. Вот такие времена. Все. Бандиты сейчас ездят на самокатах. Вы-то привыкли, что на мерседесах, а они на самокатах. Алло, Вов, перезвони, пишет Валерий. Ну да, типа того. Наверное, так себе люди представляют международную вот эту связь, да, так скажем, межгосударственную, межпрезидентскую. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алексей, здрасте, Илья зовут. Я просто уже хотел продолжить эту тему вашу, Белоруссию, которая уже все уже, по-моему, надоела, но все равно. Вот сейчас уже стало такое жесткое ощущение, что батька все-таки ситуацию удержал. Вот, что как бы там ни раскачивали там и так далее, уже есть такое ощущение, что протесты ослабевают, и батька все-таки победил. И уже по реакции Запада это видно, что они уже начинают так уже так, типа, ну...
Слушайте,
так.
У меня одна просьба. Давайте его не называть реально батькой.
Да, давайте почему? Не будем. Нет, не
Они
знаю.
Его здесь не называют батькой и вообще никто. А мы-то что его батькой называем?
А вы знаете, это уже просто сложилось так по радио. Так
да вот, я знаю. Я сам. Я просто вот сейчас думаю, там же Лукашенко так часто называю батькой. А я его называю, потому что в этом есть что-то такое... Ну, как бы сказать, камерное,
что ли? Не, ну, подождите,
что-то
а что это плохо? Он такой, как отец нации, такой вот выглядит, он себя представляет. Крепкий хозяйственник такой, прямо лихой такой. Как это, крепкий хозяйственник все-таки, да, вот так вообще-то у нас
да.
принято.
Ну, давайте, да. Ну, как бы, они сразу, знаете, как бы, когда мы... Здесь вот протестующие, когда мы его называем батькой, они очень сильно по этому поводу переживают. потому что они вот говорят, а он что, вам батька, что ли? Ну, то есть они это воспринимают как признание того, что он наш отец, понимаете? А для нас это, ну, фраза, слово. Ну, то есть просто вот... А, кстати, протестующим можно было бы сказать следующее. Для вас же флаг – это просто знамя протеста, а для нас батька – это просто слово. Правда?
Совершенно
верно. Вариант?
Да, да. Вариант.
Да, это просто слово, просто слово. Да, ну мы так привыкли. Ну вот есть, спасибо большое. Есть какие-то вот, знаете, бывают там клички у людей, ну не клички у людей-то, да, и как-то еще прозвища. Вот, бывают же какие-то. Ну вот, мы тоже привыкли. Ну, батькой называем. Ну все, батька и батька. Ну, в общем, что это для нас значит? Ничего для нас это не значит. О, майн год, кто вообще этот Егор? Избиение, какая-то дешевка, лицо слегка поцарапано, измазано помадой, а прям избили. В чем он активист? ДПНИ, ЛГБТ, почему он вообще достоин внимания? Габриэль фон Штирлиц пишет. Ну, не знаю, все сейчас достойны, видимо, внимания. Понял, только патриотически настроенные люди, в общем-то, недостойны внимания всегда. Ну, как-то так получается. Вы обратите внимание, что никого на самолетах из страны в страну не возят из патриотов. Патриоты умирают тихо и незаметно. Вот. Почему-то так вот вышло, наверное, современный мир такой. Все очень сильно всегда переживают за оппозицию. Все изо всех сил стараются не ударить оппозицию нигде, все изо всех сил стараются спасти их жизнь, если вдруг что-то происходит. Ну, так вот устроен мир. Сейчас вот невыгодно быть государственником и патриотом, сейчас выгодно быть оппозиционером, чтобы все вокруг тебя скакали, возили тебя, вот, чтобы весь мир вокруг тебя, значит, хороводы водил, а больше никак, больше никак. Вот, а патриоты умирают тихо и незаметно. Ну, так получается. Нет? Патриотически настроенный Штирлиц, пишет Алекс Кир. Самолет-то уже летит или нет, пишет Эдмон. Ну нет, в этом случае самолет не летит, и госпитализация не понадобилась. Что означает покачивание крыльями Су-27 перед Б-52? Андреас меня спрашивает. Андреас, это значит, что наш самолет показывает, что он идет с... Ну, то есть у него ракета, он показывает, у него есть под крыльями. Он показывает, что вооружение на нем есть, оружие. То есть он не пустой идет, а он может в любой момент, так скажем, сбить. Это предупреждение. То есть когда подходит истребитель кого-то сопровождать и начинает немножко покачивать крылом, он показывает, есть ли что-то под крылом. Да, в этом смысле, конечно, пятого поколения истребители невыгодная штука. Почему? Потому что там же практически ничего не бывает под крылом. Хотя бывает, в некоторых вариантах бывает. Ну, то есть это вот для того, чтобы показать, что намерения очень серьезные, мы вооружены, имей в виду, дорогой друг, ты летишь не в ту сторону, куда надо, а мы не шутки шутить пришли и не, значит, фотографировать тебя, а если нужно, сбить. Тут такая профессия, знаете, у военнослужащих. Они умирают, если нужно. Такая работа. Если нужно, они умирают за родину. Вот. Интересная, да, специфика. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Дерипаска патриот. Ну, это вы у него спросите, Роман. Я что, адвокат Дерипаски, что ли? Произошла хабаровизация Белоруссии, пишет Валерий. Ну, может быть, в какой-то степени, но пока людей здесь гораздо больше. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте? Больше, чем, естественно, в Хабаровске. Да. Говорите. Говорите, пожалуйста. Нет, у вас не получилось, может быть, какие-то проблемы со связью. Бэхи за углом оставили, пересели на самокат и потеха, пишет Сергей. Какой крепкий хозяйственник, более 50% больших предприятий убыточный, пишет Михаил. Вам же говорят, Михаил, про образ. 7373948, телефон прямого эфира. Так-то я с вами соглашусь, конечно. Как вас зовут, или здравствуйте?
О, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Николай.
Да, вот пожалуйста.
Я Москвы. Вот я по какому вопросу звоню? Вы говорите про патриотов, да? А вот как быть оппозиционером, патриотом? Ведь им и от власти достается, ну и от зарубежных хозяев, соответственно, они им не нужны. По-моему, самые, так сказать, забитые категории людей.
Да, я как смотрю на оппозиционеров, так, значит, армия не нужна, Россия не права, везде всех отравили, всех перебили. А бывают оппозиционеры-патриоты? Кто это тогда, просто скажите?
Ну, оппозиционеров-патриотов много людей. Это люди,
ну, например,
которые считают, что... Ну, Понимаете, основная масса забита. Ну, ну так, смотрите, ну, например, Максим Калашников. Ну, ну, из таких простейших, которые вот так вот.
Максим Калашников.
На виду. Или, или этот Квачков тот же, например.
А, ну все, национализм, значит. Ну, националисты, вы думаете? Националисты. Да где националисты сейчас в России, да? Ну, то есть, ну, это националисты, спасибо большое. Вы говорите, Квачков, да, националисты. Ну, а где они сейчас и чего они сейчас? У меня такое ощущение, что вот эта история с Майданом, да, и украинским национализмом, она наших националистов-то подкосила. То есть, все как-то посмотрели и подумали, что нас, наверное, такой вариант не устраивает. Они в тюрьмах сидят, пишет Алекс. Платошкин патриотичнее некуда, пишет Димас. Да, Платошкин интересный тоже. Вот. Оппозиционеры, патриоты бывают. Последний раз их расстреляли из танков в 93-м, а это все современное, это не оппозиция, а фигня, говорит Габриэль. Это саботажники, а не оппозиция. Он так пишет. Б-52 летают в международном воздушном пространстве, чего им угрожать-то, как говорит наш МИД, в отношении российских бортов в полном соответствии с международным правом, пишет Николай. Николай, есть такое понятие, как сопровождение, да, вот в сопровождении идут. То, что есть, например, если слишком близко подлетают к нашим границам, нужно сопровождать. Ну, это положено так. И вот сопровождают. И сопровождают не просто, а показывают, вот смотри. А если летит уже совсем в нашу сторону и не реагирует, например, на какие-то предупреждения, наши начинают более активные действия какие-то предпринимать. А если он ни на какие наши действия не будет реагировать, его собьют просто и все. Ну, прям собьют и все. Американский этот Б-52. Скоро, срочно сообщаю, передо мной едет Kia 3/8 с пассажиркой. Что? Пассажирка? Что? Пассажирка наклонилась к... ну, что такое, Руслан? Зачем мне это? Я оппозиционер, патриот и не националист. И что? Пишет Хабаров. И чего вы патриот тогда, скажите? Хабаров, ну вот напишите, что вы имеете в виду, когда вы оппозиционер, патриот и не националист. Что имеется в виду? Кому вы оппозиционны, чего вы хотите, какие у вас политические взгляды, чей Крым, давайте, да, вот этот вопрос ответим. Ну, и все сразу станет понятно. Вешать друг на друга и на себя ярлыки – это вообще занятие очень простое, такое очень удобное. А конкретнее чуть-чуть можете объяснить? То есть так-то и я могу сказать, что я оппозиционер, например, что я большой патриот, и что там еще вы сказали, и не националист. Сергей Бабурин оппозиционер-патриот, пишет Габриэль. Ну да, и его результаты на последних выборах президента, а он был одним из кандидатов, мы видели. Это в качестве поддержки. Кашин, пишет Константин. Понимаете ли, он даже в России не живет. Так, теперь не, терпеть не могу воровскую власть, пишет Хабаров. Дальше что? Назовите страну без воровской власти. Назовите хоть одну страну без воровской власти. Это первое. И второе. Это не значит, что вы патриот. Терпеть воровскую власть или не терпеть может любой. Патриот, не патриот, предатель, понимаете? Вы можете быть власовцем, который терпеть не может советскую власть. Вы от этого патриотом не становитесь, вы от этого становитесь предателем, и вы от этого становитесь власовцем. Вы можете быть бандеровцем, например, да? Тоже они не любили власть. Вот. Но при этом вы патриотом не будете. Обратите на это внимание. Поэтому Крым наш, вы говорите, Хабаров. Отлично, отлично. Крым наш. Вот и прекрасно. Все, значит, в Белоруссию можете уже не приезжать, Хабаров. Здесь вас, ваше мнение могут не разделить и, скорее всего, не разделят. И знаете почему? Потому что на протяжении многих лет Александр Григорьевич Лукашенко не хотел признать Крым российским и не признавал. Не признавал. Двойная игра велась, знаете ли, на все, да даже не двойная, а больше там, на несколько фронтов игра велась. Сейчас просто она закончилась в определенный момент. Почему одни и те же грабли наступают все постсоветские лидеры, я не знаю. Я не знаю. Им просто нравится, видимо, ходить одной тропой. Вот, а потом всем вместе говорить «остановитесь». Ну, кому-то, правда, удалось остановить, видимо, а кому-то не удалось. Посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Нет, не получилось. А кто выиграл выборы? Пишет 77-й. Да откуда же я знаю, кто здесь выиграл выборы? Я просто точно понимаю, что это никого не интересует уже давно. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте. Роман. Я
да, пожалуйста.
Хотел вспомнить, что самый главный как бы патриот и оппозиционер у нас был Проханов завтра, но потом они стали... Ну, они поддерживают президента очень... Проханов.
Да.
А они стали поддерживать президента периодически. То, следовательно, у нас самый главный оппозиционер-патриот – это президент, получается, который хочет делать, но ему не дают либеральные наши засланцы, которые сидят с начала 90-х. Ну вот как-то, наверное, вот так сейчас могут работать мозги.
Не знаю, странно звучит. Спасибо большое, но странно звучит. Не слышал такой теории, вот первый раз услышал. А у кого деньги, тот и патриот, пишет Алекс Кир. Да нет, Алекс, все просто. На самом деле, ну вот сидит человек и говорит, значит, ну, допустим, Крым не российский, может быть он патриотом? Нет, не может. Ну вот все, ну он не может. Начинает вихлять на месте, вот сидеть и начинает, ой, ну, де-факто, де-юра, все, сразу иди гуляй, все, прямо даже можно не договаривать. Дальше появляется какой-нибудь персонаж и начинает говорить, что вот Курилы, ну, надо бы отдать, потому что, ну, вы видели, они вот необлагороженная территория, все, это не может быть автоматически, этот человек не может быть патриотом. Есть еще персонажи, которые 10 тысяч лет назад уехали в другие страны, и из этих стран вещают на, значит, Россию изо всех сил и рассказывают, как русским жить. Это тоже не патриоты. Они уже уехали, их уже нет. Они уже давно граждане других стран по факту, и они уже ментально граждане других стран. Все, они внутри за свою страну бороться не собираются. Они собираются из других стран поднимать кого-то на какие-то восстания, чтобы реализовать свои какие-то влажные фантазии. Ну вот как примерно сейчас происходит в Белоруссии и с Польши, да? Вот посваливали в Польшу какие-то белорусы, и оттуда, значит, шарашут, что им делать. Очень интересно, как координируются протесты из других стран. Сами-то координаторы, естественно, в безопасности, им ничего не будет. Понимаете? Ну вот, да, а давайте, вот человек сидит в Польше и говорит, а давайте остановим производство. Да, давайте, классно, правильно, ты же, тебе же жрать будет чего, а белорусам-то нечего будет жрать. Но тебе-то это все равно, ты же в Польше. Ну это же обалденно. Ну вот какой это человек-патриот? Ну что вы мне рассказываете? Нет, ну это не так. Это невозможно назвать никаким патриотизмом. Все, это не патриотизм. Это политическая активность какая-то, окей, понятно, все ясно. Но патриот, он в своей стране. Он в своей стране находится, как минимум, да? Вот. Он выступает за целостность своей страны, так? Ну не может же патриот выступать за разделение своей страны, разобщение своей страны. Вот так, правильно. И из Вильнюса вещают, пишет, да, так это есть эти там, российские журналисты, там есть российские журналисты, так интересно, значит, живут в другой стране, редакция в третьей, в России вообще ничего нет, только они, значит, на русском издаются, российские журналисты, обалденно, или еще, значит, в Белоруссии задержали российских журналистов, они работают на, я там смотрю, что ж там было, Associated Press и, по-моему, Deutsche Welle. Четыре российских журналиста задержано. Ну, слушайте, я понимаю, что они граждане России, но они точно не российские журналисты. Ну, вот натурально новость выходит. Это не российские журналисты, это немецкие и американские журналисты с российским гражданством. Как их можно называть российскими журналистами, если они работают на Associated Press и Deutsche Welle? Что за бред вообще? Бред же. Ну, бред. Ну, называют, называют. Давайте говорить прямо, заграничная, тихановская. Ну, не знаю, зачем, ругаетесь вы там, что-то ругаетесь. Ладно, давайте сейчас на новости уйдем, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, август, день 31-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 5 баллов пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. В Минске 2 балла. Нет никакого движения. В смысле, наоборот, слишком много его. Евро 88-08, доллар 73-99, а нефть Brent 45-08. Завтра, наверное, утром будет 7 баллов, пишет Денис. Но завтра, 1 сентября, конечно. Конечно, вы слышали, что в России уже делают. Есть одна военная IT-система, пишет Михаил, которая прогнозирует и вырабатывает план, как и что делать. Короче, я так понимаю, скоро начнут сокращения бюрократов. Эту систему применяли в Сирии и Крыму. Очень интересно, такой мировой эксперимент. Главное, чтобы бюрократия не начала противодействие, пишет Михаил. А она, в смысле, что может делать? Она военная, что-то просчитывает действия? Какие-то дополнительные еще действия, она или политическую, ну что, Михаил, я просто не слышал. Еще напоминаю вам передачу Даманского китайцам 10 лет назад, там они в 60-х погранотряд расстреляли, а потом штыками добивали, пишет Хабаров. Брент уже на новый контракт перешел выше 46, пишет Вячеслав. Завтра за грибами надо идти, все на линейке будут. Лех, нельзя верить в то, что ты хочешь, только потому, что ты хочешь в это верить. Даже если Лукашенко набрал 70% голосов, это ничего не меняет. 709, вы мне какие-то странные вещи пишете, я именно об этом и пытаюсь говорить. Что вы всем все равно, сколько набрал Лукашенко, вы не поняли, что ли? Всем реально все равно, протестующим все равно, сколько он набрал. У них есть уверенность, что он набрал, значит, вся Белоруссия вышла сейчас на улицу. Вот их мнение. Что, непонятно-то? Линейки не будет, пишет харьковчанин. Для первоклашек, я слышал, будут линейки, а для остальных просто сразу классный час, вот и все. Ну, вообще, конечно, да. Ну, ладно, наверное, впервые в жизни я это скажу. Вот сейчас, вот оно, да, первый раз пришло. Вообще, конечно, вот сейчас я завидую школьникам. Это, наверное, впервые в жизни. Угу. Раньше я всегда думал, о, Господи. Какая отстойная жизнь у школьника. Как же это ужасно. И вот, да, на 32-м году жизни вдруг так подумал, лучше бы я сейчас шел в школу. Черт с ним, она, конечно, была ужасна абсолютно. Это тошнотворно, эта школа. Но лучше бы я сейчас шел в школу с цветами. Вот точно. Вот лучше бы я сейчас съел какое-нибудь пирожное там, выпил бы молока, чаю. И ничего бы не делал. Вообще ничего. Потому что в школе что делать? Для 11 класса будет линейка, пишет Григорий, да? Прогнозирую, просчитывают и планируют, пишет. Интересно, спасибо. Это, а как 1 сентября в Минске? Я завтра внучку поведу в первый, пишет Эдмон из Подмосковья. Так я же не знаю, как 1 сентября в Минске, ведь сейчас 31 августа. Завтра и скажу. Потерпи чуток, скоро пенсия, пишет Сергей. Но это да, это да. Я так смотрю, сейчас молодежь рвется. Видите, блогеры, смотришь этого нехту. Молодой, значит, активный. Вот и Жуков Егор, да, тоже молодой, активный. Тоже, наверное, потом будет из-за границы где-нибудь руководить протестами, нет? Или неправильная аналогия у меня. Ну так, просто на всякий случай задумался я на секунду об этом. А так говорил же Доренко, Сергей Доренко, говорил о том, что мы отдадим эту страну только внукам. Мы детям не отдадим. Ну вот они, внуки. Вот, отдавайте. Че? Ну отдавайте тогда. Вот внуки, пожалуйста. Да, ненавижу школу, потому что я никогда туда не ходил, пишет Руслан. Обоснуйте данное желание, пожалуйста, в школе же скучно, пишет Агафон. Обосновывают данное желание. Со временем все самое ужасное все равно кажется не таким уж и плохим, потому что так устроена человеческая психика. Я просто вспомнил сейчас за секунду, вот 1 сентября сказали, я вспомнил школу, и почему-то я вспомнил какие-то хорошие вещи, как мне кажется, а плохие как-то и забыл уже. Так вот она устроена, человеческая память. Что вы? Поэтому те люди, которые мне рассказывают иной раз, как им обалденно жилось в Советском Союзе, я их, в общем, в какой-то степени понимаю. Ты же всегда забываешь плохое и помнишь хорошее. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому я не очень-то их осуждаю за это. А что их осуждать?
Так устроена наша голова. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Валерий. Давай. Я за всю школу не пропустил ни одного дня.
Такого не бывает, что же вы не болели ни разу, что ли?
Не болел.
Все, ни одного дня не пропустили.
Ни одного дня не пропустил. И ходил туда с радостью, учился на отлично, хотя поведение всегда было на грани неуда. Даже в каком-то из первых классов мне не дали похвальный лист за то, что у меня было неудовлетворительное
Сейчас
поведение.
Внуки есть? Внуки, дети?
Нет пока.
Нет пока?
К сожалению. Но очень хочется уже.
Детей или внуков, я не понял.
Детей не внуков.
Ну, значит, работать над этим надо. Спасибо вам большое, спасибо. Я спросил, просто было интересно, какая, да, вот как дети современно оценивают школу. Линей в школах не будет, а на День города в ближайшие выходные гуляния это будут, пишет Сергей. Я что-то думаю, что нет. Не знаю. Странно, обычно школу любят отличники. Вы же учились на отлично, пишет Катя. Кто вам сказал, что я учился на отлично? Я учился по-разному. Я не сказал, что я учился на отлично. Вы что думаете, я там весь такой пятерочник из себя? Нет, я хулиган был. Им было хорошо, так как они другого не видели, пишет Адик. В школе удобно знакомиться с девчонками, пишет Григорий. Ой, я не знаю, в школе как-то больше интересовали какие-то другие вещи. Вообще не до девчонок было в целом. Ну так, ну посидеть рядом, за ручку подержаться там. Ну а вот так, чтобы уж прям что-то какое-то такое... Ну, не более того, короче, погулять было интересно, но кто-то нравился, что-то такое. 7373-948, телефон прямого эфира. Думали, ботаник, пишет Алекс. А, не, не про меня. Как вас зовут, Алекс, здравствуйте. Говорите. Нет, что-то у вас не получается или получается? Здрасте, да, говорите.
Здравствуйте, Алексей, это Игорь.
Да, Игорь, Москва. Пожалуйста. Да.
Вот я вчера с сыном разговаривал, вот, как ты говоришь, со школы. Он говорит, ну, что там, намутили. Сейчас в школе тоже это самое. С 10:35 вот начинается занятие, седьмой класс. Да. Понимаете, если ребенок будет до 4:30 там, в школе, понимаете? То есть, ну, после 4:30 надо сделать уроки, не погулять, ничего. То есть, ну, очень плохо сделали, и, как говорится, ни на занятия никуда не попадает он.
То есть, как не попадает?
Записали на занятия его, но дополнительные.
А,
с трех кружки? Часов, понимаете, там, да, там, медстрелок, там, всякая фигня вот эта. И понятно. Просто не попадает, ну вот. И говорит, лучше, блин, это, по удаленке, говорит, учился бы. Ну, так вот получилось, понимаете, что в школе они что-то мудрят, не знаю. Может, что-то переменится, непонятно.
Да нет,
вот лучше
ты
первоклассник сделали. Как говорится, с 10:30 для первоклассника, а для, ну, уже старшеклассников, то бы уже это самое, там, ну как понятно. И было.
Но... Значит, рассказываю, так... спасибо. Я почему, вот, например, не могу разделить вашу боль? С другой стороны, могу разделить ее, как никто, вы сейчас поймете. Я как раз учился во всяких гимназиях и прочем. Значит, и там расписание было такое. Я приходил в школу в 9, а уходил как раз где-то в 4. Ну, просто потому что полный день в школе. Полный. А потом еще был период, когда я из школы шел после 4 в музыкальную школу. И домой приходил типа в 6 где-то. Поэтому я, конечно, с одной стороны вас очень сильно понимаю, но с другой стороны, никогда вот не было у меня такой школы, в которой вот пришел, посидел, и можно домой идти, и весь такой замечательный, счастливый ты, с улыбкой на лице, с прекрасными воспоминаниями о школе отправился домой. Нет, для меня, в общем... школа была, как вот для вас, полноценный рабочий день. Это может быть, я поэтому сейчас работаю так, как вы работали в школе, а вы работаете так, как я в школе работал. Ну, вы поняли, да? Поменялись местами. То есть я же не полный рабочий день работал. С другой стороны, все равно все время идти к новостях дурацких. Уже столько лет прошло, а опять радуюсь, что не нужно 1 сентября идти в школу, пишет Морганон. Видимо, не очень много лет еще пока прошло. То же самое. На секциях говорят, отпрашивайтесь с уроков, родители в возмущении, секции не хотят двигать время, разрыв шаблона, пишет Трифит. А секции за деньги или как? Ни в коем случае. Правильный режим для дня одно из главных приобретений человека в школе. А вообще сейчас нагрузки никакие. У меня после гимназии были еще спортшколы, мусшкола, домой приходил к отбою. А сейчас не нагрузки, а так, непонятно кого растят, пишет Габриэль. А я 1.5 часа до школы ездил, пишет Григорий. В деревне был лицей и музыкалка, пишет Михаил. Не-не-не, во-первых, гимназия... Вот, а во-вторых, да, вот, Михаил, не поверите, это можно назвать гимназией, да. У нас был очень интересный, значит, директор, это была женщина, она считала, что надо вот, значит, всем остальным школам показать, что мы уникальные и потрясающие. Ну, до этого я еще и в городе учился, в гимназии. Вот, мы уникальные и потрясающие, что у нас какой-то невероятный уровень знаний. Была особая вот такая вот система. Мы ее все, я вам говорю, ненавидели. Ненавидели вот настолько, насколько можно было ненавидеть. Все ученики. Мы все завидовали всем другим ученикам, нашим друзьям из других школ. Это просто было... Они шли домой, а мы, значит, шарашили постоянно. Вот, сидишь и делаешь, а потом еще идешь домой, и у тебя еще и домашнее задание есть. Какого черта, какого черта? Ты и так сидишь. То есть у меня были занятия парами, ну, натурально, как в университете. А потом был университет, и люди стонали в университете от того, господи, какая нагрузка, мы сидим в университете постоянно. А я говорил, о, господи, хоть чуть-чуть полегче стало. Наконец-то, наконец-то вот это ермо с себя сбросить. Ну, то есть в этом смысле муштра была жесткая. Ненавижу тупую школу свою, Таргалак говорит. 7373948, телефон прямого эфира. Я так смотрю по звонкам, по сообщениям. Вам уже больше интересна школа, чем Белоруссия, правда? Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей.
Пожалуйста.
Мне вот есть что сказать. Так же, как и вы, я в школе проводил, хотя учился давно, я 62-го года рождения. В принципе, до самого вечера, ну, часов до шести, а то и до восьми иногда, то кружки, то еще чего-то. Вы... Так что я не вижу никаких проблем с, вот представляете, да, с 8:30, причем мы иногда приходили к нулевому уроку, там были у нас такие вопросы. Вот, и до самого поздна, то есть какие-то кружки, какие-то секции, какие-то...
Да, занятия. Самое обидное вот было в таком расписании, знаете, какое время года? Зима. Потому что приходишь ночь и уходишь ночь.
Ну обидно. Да, наверное,
и, да. Обидно, обидно. И, да, вот я вам говорю, поэтому... Да-да-да. Каждая перемена, это было какое-то великое счастье. Мы выбегали там, поиграли в снежок, еще что-то. Потом опять занятия.
Да, и было, я помню, несколько моментов таких интересных. Пандемия гриппа. То есть полшколы болела, полшколы ходила все равно на занятия, то есть занятия не отменяли. И мы, дураки здоровые, уже там 8-9 класс, выбегали на улицу и в большую перемену играли в футбол. В морозы страшные. То есть выбегала классная, орала на нас со страшной силой. Придурки там, типа, хотите слезть, заболеть? Но никто не заболел, то есть те, кто выбегал и... Как говорят, клин клином, да, понятно. Может быть, вышибали.
Нет, таких историй-то, я думаю, да, спасибо большое. С таких историй много у нас у всех. Гришковец очень живо рассказывает про то, как ходил в школу в спектакле «Как я съел собаку», пишет Сергей. Нам поставили нового классного руководителя, а он вообще современными технологиями пользоваться не умеет. Предлагает смс-ками информацию передавать... не WhatsApp, не Viber даже, а смс. Демидакс говорит. Ну да, понятно. Не очень-то современный подход. У нас целый год была вторая смена. Это вообще света белого не видишь, пишет Григорий. Григорий, вы не поняли. Я учился в такой школе, где ты сидишь и первую, и вторую смену сразу. То есть у тебя нет вообще никаких смен. Рабочий день полный. Понимаете, как на работе. Не поняли? Вы вообще мне должны... В этом смысле, мне кажется, мне должны деньги платить так вообще везде. Я теперь до конца жизни... Я все свое уже отработал. Ну, представляете, 11... Там не 11 лет получилось, чуть меньше. Да, меньше, да. Ну, 10 лет. Представляете, я 10 лет отдубасил. По полной программе, еще в детстве. Вот, когда вы все развлекались, когда у вас были короткие дни, переменки, веселье, я дубасил. Сын в этом году в вуз, наконец закончилась школа, ура, пишет Валентина. Во времена, когда вы учились, шли стенка на стенку с другими школами, пишет Руслан. Не, у нас не ходили. Да не, не, это уже не те времена. Слушайте, да ладно, это по факту я в 95-м в первый класс пошел, в 2005-м школу окончил. Нет, не было уже никаких таких стенок на стенку. Не, ну бывало, конечно, но это больше имело такой характер карнавала какого-то там. А эти говорят, а давайте соберемся, давайте забьем им стрелку, давайте. И стояли на этой стрелке и разговаривали, разговаривали. Короче, оттачивали искусство коммуникации, не более того. Очень редко кто-то дрался. Очень редко. Вуз еще хуже школы. Рано слушательница радуется, пишет харьковчанин. Да, я бы так не сказал. Дубасил, человеком вырос. А кто нет, тот нет, пишет Артем. Уроки до полвторого, потом футбол до трех, потом домой в музыкалку. И в музыкалку, потом на ТНТ, и только к семи. Значит, восьми дома, ну, надо уроки сделать, а еще успеть поиграть, а приставку и посмотреть Лигу чемпионов до 12. И ничего, норм, пишет Янок. Да, но у вас интересные там развлечения были, вы не только над книжкой там, значит, сидели, чахли. В 90-х не было даже уже стенка на стенку, даже район на район не было, пишет XMR. У нас, когда основные уроки заканчивались, то начинались продленка, так ее называли. Домой в 5, пишет Константин. Во-во-во, Константин, продленка, конечно. Сидишь, сидишь, думаешь, когда это все кончится? Продленка там еще это, самоподготовка какая-то, чего? Чего вообще понапридумывали? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста. Да.
Марина, что ребенок, его, если вот с точки зрения возрастной психологии рассматривать, у него такие возможности, правильные, когнитивные, необыкновенные. Поэтому если их задействовать, ну, вот такая вещь, до 18 лет, потом это все идет по экспоненте вниз. Конечно, у каждых людей по-разному, но вот выходит на какой-то максимум, продолжается этот максимум, но он выходит на максимум, если все нейроны мозга задействованы в возрасте от 5 до 18 лет. Поэтому чем больше ребенка практиками, которые развивают мозг, задействуют, то есть его учат, обучают в хорошей школе, занимается он дополнительно, ему не трудно, у него эти возможности потенциальные и активные, они есть, это заложено природой. Но если их не использовать, он на этот максимум, который заложен ему природой и родителями, если у него были родители хорошо мыслящие, то он на это не выйдет. Поэтому вот чем больше вы сейчас ребенка своего занимаете полезными знаниями, тем ему, тем личность будет. Причем вот эта вот психологическая теория Выгодского о личности, она присутствует только в русской школе психологии. И вот еще какая вещь. То, что мы не должны никогда... свою школу, даже если вы, допустим, какие-то имеете отрицательные, мы не должны это высказывать на общество, потому что в обществе должно присутствовать мнение о значительной роли школы. Поэтому сейчас уже вот эти вот вещи некоторые утрачены, потому что утрачены методики. А вообще, если использовать правильные методики обучения, то ребенку не будет трудно в школе. Алло?
Спасибо большое. Ну и, кстати, да, спасибо вам большое за ваше выступление. Вот, чувствуется, что вы, скорее всего, педагог. Да, причем такой хорошо подготовленный педагог. Да, я с вами соглашусь. В общем-то, если мы все время будем ругать школу, никто не будет уважать школу. Если мы все время будем ругать учителей, никто не будет уважать учителей. С другой стороны, если учитель какой-нибудь недостоин уважения, ну, такое бывает, правда, плохой специалист, то заставить уважать его будет невозможно. А так я с вами согласен, конечно. Конечно, я с вами согласен. Чем больше ребенка насилуешь, пишет Zero, ну, в кавычках, естественно, да, ты чем больше заставляешь, тем лучше там вот что-то делать. Не знаю, ну, конечно, если человек не расположен к танцам, он танцевать не научится, скорее всего. Нет, ну, научится, но великим танцором не будет. Но в целом развитие – это хорошо. Это хорошо. Вот, читать, писать, потанцевать, может быть, попеть. Это, в общем, хорошо. Ну, почему нет? Я тоже был хулиган, прогуливал часто, а потом писал контрольные, сдавал экзамены на отлично, а итоговые вкатывали тройки, так как за поведение двойка. За это меня... За что мне уважать эту тупость, пишет Таргалак. Да-да, Таргалак, понятно, понятно. Ну, потому что любая система – это система, понимаете? Система, она всегда рассчитана на некое такое усредненное поведение. И отношения там, соответственно, усредненные. Вы-то думали как? Я ненавидел вообще двойки за поведение, понимаете? Действительно, мне тоже это оценки портило очень сильно, всегда. Двойки за поведение. У меня на уроке истории один раз было 3 двойки за поведение. За одно занятие. 3 двойки за поведение. Понимаете? После чего я сказал, говорю, ну вы вот издеваетесь надо мной, я потом, ну я даже не знаю, что мне нужно, сколько получить еще 5, чтобы у меня была 5. Сказали, вот поведение у тебя плохое. То есть я бы все-таки вел какой-то отдельный журнал за поведение, и не знаю, куда эту оценку, я бы эту... Вообще, как можно поставить 2 за поведение, я до сих пор не могу понять. Что ты ставишь мне там, где мои знания оцениваются, 2 за поведение? Что, какое поведение вообще? Ужасно. То есть все школы есть еще воспитательная функция, но это страшно бесило всегда. Что вы такое творили? Катя, я это помню, и хотите, расскажу. Я сидел, естественно, разговаривал с другом. Мы весело шутили. Вот. Значит, разговариваешь, 2. Вот. В этот момент у меня был в руках шарик. Вот. Мне сказали 2. Что я сказал? Ну, почему 2? То есть я же ничего не делаю. Мне сказали, у тебя в руках шарик. Вот. Я сказал, ну и что, что в руках шарик? Ну, шарик. Ты мешаешь занятию. 2 еще раз. 2, я думаю, ничего себе. И в этот момент, значит, моего негодования, что у меня уже 2, я, значит, разжал руку, и шарик этот улетел. Со звуком... Что, конечно, всем очень было смешно в зале. Ну, в смысле, в зале. В зале. В аудитории. В классе. Да, то есть всем было смешно, но мне, например, не было смешно, потому что мне поставили 3 двойку подряд. Вот как-то так вышло. Родителям некогда было за вами присматривать, вот вы учились целый день, пишет Александр. Нет, вы что? Всегда я был, когда за мной присматривать, это не проблема. Школьные годы чудесные, с дружбой, книгой, с песней, пишет Владимир. Ладно, давайте уйдем на новости, после этого вернемся. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, мы продолжаем, и вот мы говорили про школу, и вы написали: учителям нельзя отвечать, они это терпеть не могут, школа учит послушанию, вы же начальнику не дерзите, пишет Лёля. Ну, с начальником чуть проще, можно всегда уйти с работы, хотя, конечно, школу тоже можно поменять, но не всегда родители согласятся с вами, что... Нужно школу поменять, вот. Здесь немножечко отличается. Вы в детстве не самостоятельны в принятии решений. Но в целом, я вам честно скажу, вот мне пишут, да вы бунтарь прямо были. На самом деле я всегда был оппозиционен, я вот хочу вам сказать. И знаете, когда у меня вот эта оппозиционность слетела с меня моментально, когда я наконец-то попал во взрослую жизнь, настоящую. То есть вот это все школа, институт, это все обалденно, такая романтика, все так здорово, ты такой весь мыслящий, такой протестный, ты такой особенный, все такие вокруг дураки, система такая глупая, все такие балбесы, значит, никто ничего не понимает, ты бы сделал все по-другому, ну почему эти люди покупают эти вещи, а не те, ну то есть ты все за всех знаешь, ты очень умный, а потом ты попадаешь в реальную жизнь. в реальную жизнь, а потом ты начинаешь понимать, что в реальной жизни все по-другому. Потом ты понимаешь, что на твою, конкретно на тебя начинает ложиться ответственность за тебя, твоих друзей, твоих близких, твою семью, да, на тебя начинает ложиться ответственность за твое государство. И в этот момент ты уже не такой уж и бунтарь, правда, становишься. В этот момент ты уже не становишься бунтарем, ты уже перестаешь им быть. Бунтарем обалденно быть тогда, когда тебе по барабану. Вот мне было по барабану, что мне скажут в школе учителя. И я там был бунтарем. Мне в институте было плевать вообще, что там мне скажут, как мне скажут. Я просто нес что угодно. Преподавателям спорил до умопомрачения. Просто я понимаю, насколько я им все мозги вынул. Вот. Потому что я вот с таким же усердием, как и сейчас, ну, сейчас вот я особо усердия не проявляю в данную секунду, но, тем не менее, вы, наверное, кто часто слушает, знаете, да, вот со всем вот этим полемическим задором я ровно обратные вещи говорил учителям. Просто потому, что они учителя, а я, значит, их ученик, да, ну, так это получается, да, я ученик, и они думают, что они умнее меня, а я им докажу, что нет. Я найду каждую их ошибку. Вот это поведение оппозиции. На всякий случай. Ну, правда. Почему мне не нравится сейчас оппозиционное поведение? Именно поэтому. Оно пубертатное какое-то. Оно какое-то безответственное. Мы что-нибудь сделаем, дальше будет. Чего вы там сделаете? Что дальше будет? Вы что, безумцы? Вам 15 лет всем, что ли? Я не понимаю. Ну, вот. Я, например, абсолютно, ну, как бы вам сказать, у меня было такое ха-ха ощущение относительно Украины, когда мне рассказывали про националистов, значит. А потом я повстречался в эфирах программ с украинскими националистами, которые мне в лоб, глядя в глаза, говорили, что ты, значит, никакого отношения не имеешь к славянам. Ты не русский. Ты не русский. Как я не русский? Я всегда был русский. Ты не русский. А какой я? Ты никакой. Русского языка нет. Вот я вот говорю, вчера встретил такого персонажа здесь. Понимаете? Я, конечно, могу весело похрюкивая, что-то там кому-то вот, да, помогать изо всех сил. Ха-ха, так все прикольно, там, бывают же дураки на свете. Я могу это делать. Я могу не замечать вот этих персонажей, но я натурально не хочу это делать. То есть, когда мне говорят об обостренном чувстве справедливости, ну, оно же не может быть обостренным в одну сторону, правильно? Оно же во все стороны обостренное, правда? Но если у вас есть чувство справедливости, желание некой справедливости, вы же вообще от всех хотите справедливости и правды. Но когда тебе натурально врут, что 200 тысяч вышли на улицу, натурально врут, но нет 200, их нет. Ну их нет, чего вы врете? Говорите, сколько есть, конкретно говорите. Говорите, 50 есть, здесь 50, значит 50. 60, значит 60. Чего вы врете? А? Зачем вы врете? Не знаю. Как же, как и с другой стороны, ой, 20 тысяч, ну где 20? Ну не 20, больше, ну не врите. Ну все же врут. Ну и чего? И почему я должен каким-то одним особенно помогать? Скажите мне, пожалуйста. Почему я одних должен все время спасать? Скажите, пожалуйста. И особенно, почему я должен помогать бунтовщикам? Что следует за бунтом? Что следует за бунтом? Конкретный вопрос, конкретный ответ. За бунтом следует раздрай, гражданская война и кровь. Всегда, всегда, в любом учебнике это написано. В любом. Бунтовать хорошо тогда, когда твоя система стабильна. Сиди и бунтуй 24 часа в сутки. Делать больше нечего, потому что. Ходи там, отстаивай свои права. Вот ты считаешь, что нужно обязательно всем, не знаю, побриться на лысо. Побрийся на лысо и ходи лысым. И отстаивай права лысых. Да? Нет, а ты считаешь, что волосы должны быть до земли, отрасти до земли, иди ходи от жира, вот просто когда тебе делать уже нечего, иди ходи этим занимайся. Но когда речь идет о становлении определенной государственной, когда речь идет о том, что на самом деле государственная система не устаканилась, ну оно, конечно, очень интересно, но это приведет к, ну чего, к Украине это приведет. Все понимают, все взрослые люди, кто не понимает, тот изображает, что не понимает, либо глупый. Либо недостаточно взрослый, ну, не знаю, никакого отношения там не имеет к истории. Бунт – двигатель прогресса, пишет Алекс Кир. Примеры, Алекс, где бунт двигал прогресс? Мне так просто хотелось бы узнать. Вот. Я думал, что лень – двигатель прогресса. А какая проблема, если человек живет в своем придуманном мире и меряет свой череп, ну и пусть себе, он же не мешает никому, вы его выслушали, у него на месяц счастье, пишет Буэнавентура. Да какая проблема, Буэнавентура? Проблема в том, что заврались-то все, и вот понимаете, здесь меня спросили в Минске вчера, значит, а вы откуда? Я говорю, из России. Мне говорят, ну и что, как вы вот... На чьей вы стороне? Но я вам отвечаю, они не ожидали такого от меня, потому что я им сказал, как я думаю. Я говорю, я на стороне России. В смысле? Я говорю, ну в смысле, я России, я гражданин России, я русский, и я на стороне России. Чего непонятного? Ну вы на стороне протестующих или Лукашенко? Я говорю, я на стороне России. Не, вообще все равно, протестующие вы, Лукашенко. Вот, мне какая разница? Вы не понимаете? Вы, говорю, печетесь о своем государстве? Да, мы думаем о своем государстве, говорю. А я думаю о своем. Я говорю, вам нравится мой ответ или нет? Ну, как бы, хотелось бы понять, за кого вы там. Я говорю, ну, вот за Россию. Вам нравится или нет? Ну, нормально. Я говорю, ну, он честный. Я вам говорю, как есть. Все. Я считаю, что я, как гражданин России, должен быть... За Россию все. И искать выгоду России, а не выгоду кого-то еще, где-то еще. Мне вообще все равно, кто еще, где еще, что думает. Ну, правда. Ну, если так вот до конца, вот прямо правдивым быть до конца, правда? Вот больно сильно протестующих в Минске волнует судьба моя в России. Или моей вот России больно вот протестующих волнует судьба в Минске? Вот скажите. Ойли сильно волнуются, значит, сторонники Александра Григорьевича о судьбе России и русских людей в России. Вот сильно они волнуются. Прям ночами не спят. Нет, они заняты собой. Но от меня почему-то они требуют, чтобы я встал на какую-то из сторон. Да мне не без разницы. Будете с Россией? Вопросов нет. Что хотите? Хоть на голове стойте. Все. Как хотите. Можете ходить вверх ногами. На руках можете ходить. Мне какая разница? Я гражданин России. Вот вам честная позиция. Мне разницы нет. Когда граждане России начинают вдруг, значит, рвать на себе рубашку и топить за протест так, как будто бы это прямо вообще неимоверно их дело, у меня к ним вопрос возникает. С какой стати? Вы что, белорусы? Вы жители Белоруссии? Вы, может быть, еще что-то? Я не знаю. Вы что так топите за протест в другой стране? Вас что так заставляет очень сильно за него топить? То же самое к сторонникам Лукашенко. Вот сидеть из Москвы и топить за Лукашенко. Вот что вас так заставляет сильно? Вот прям что вас так вот подмывает-то, да, изнутри? Что происходит-то? Не понимаю. Не понимаю. Ну ладно, еще логика есть. За Лукашенко можно логику понять. Там, понятно, там, значит, хотят, чтобы... Условно, Лукашенко единственный мост вроде такой для того, чтобы сохранить отношения Москвы и Минска официального. Ясно, понятно. А протестующий что? Ну, то есть, натурально может человек сидеть в России и хотеть, чтобы, значит, Белоруссия ушла в сторону Евросоюза, так? Гражданин России хочет, чтобы не с Россией была Белоруссия, а с другой какой-то страной. Любой, вообще любой. Любой, Америкой, Германией, Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, по барабану, он тут не с Россией. Но вам не кажется, что этот человек, ну, он дурак какой-то? Ну, то есть, он какой-то, он может, и не гражданин России вообще тогда? Ну, как может гражданин России не хотеть, чтобы другие страны соседние были в дружеских отношениях и были ближе к нему, чем к кому-то другому? Может, он тогда гражданин другой страны, и он так сильно печется за другую... Я не понимаю. То есть для меня это алогичное поведение. А? Переживание за братский славянский народ, пишет самый добрый. Самый добрый, вам здесь быстро объяснят, кто славяне, кто не славяне. Вот на Украине вам тоже объяснят. Самый добрый, давайте про славянство вообще вот эту тему закроем прям. Славянство надо закрыть тему. Вот прям закрыть. Весь этот славянский мир, все понятно. Поляки, славяне. Все, закрыта тема славянского мира. Вы сильно обеспокоены делами поляков? Вам интересно, что у них происходит? Ну, с тех пор, как мы не покупаем у них яблоки, в общем, вообще не интересно, что у них происходит. Интересно, что происходит в Беларуси. Нам тоже интересно, что происходит в Беларуси. Почему нам интересно, что происходит в Беларуси, и неинтересно, что происходит в Польше, по большей части? Сказать вам? Потому что русские считают белорусов русскими. Все. Потому что русские поляков не считают русскими, а белорусов они считают русскими. Белорусы при этом себя русскими не считают, на всякий случай. Такая ситуация. То есть мы оказываемся опять в ситуации, когда мы больше всех всем друзья. Опять Россия, черт побери, Великая Империя, Великая Империя, черт побери, Великий Советский Союз на нас держался. Ходит и всем предлагает свою дружбу. Ну, натурально. Это начинает раздражать. Это начинает раздражать. Правда, по-настоящему раздражать. То есть до этого было смешно. До этого вроде бы еще как-то, ну, там, ну, ладно, ладно, там. Значит, гуляй, рванина, что хотите, то и делать. Ну, правда, это начинает раздражать. Это начинает бесить, я бы даже больше сказал. А зачем? Они не хотят лжеца и садиста в президентах. Мне все равно, кто что хочет, Вячеслав. Мы что хотим? Мне долго ориентироваться на то, что хотят все вокруг. Или мы уже в конце концов в России сядем и скажем, что мы хотим? Что мы хотим от Беларуси? Я спрашиваю русских. Русские, что хотите от Беларуси? Хотите, чтобы в Польшу ушла? Нет. Хотите, чтобы с нами была? Да. Какие варианты есть? Вот никто же даже так вопрос не ставит. Все время ходят и разбираются, кто там где что хочет. Что хотят граждане России? Все. Это единственный вопрос, который меня теперь волнует с этой секунды. Серьезно. Ну, может, не с этой секунды, может быть, 10 секундами ранее, там, не знаю, 20. Все, меня вообще больше не волнует. Что хотят американцы? Мне все равно. Что хотят поляки? Мне все равно. Мне все равно, что хотят немцы. Что хотят, пускай хотят. Это их дело. Все, меня волнует только то, что хочет русский народ. Все. Что-то нужно еще? Вот вам такая позиция, как? Ой, она какая-то жесткая, вы скажете, да? Она какая-то попахивает национализмом. Да? Попахивает? А ничего, что здесь разит везде национализмом? Вообще везде, на постсоветском пространстве, кроме России. Чего это всех разит национализмом так? Омерзительно абсолютно. То есть это невозможно уже терпеть. Ну, правда. Когда это закончится-то? Когда все окстятся? Никогда, что ли? Пока Россия не займет вот такую позицию ужасную какую-то. Но Россия не занимает. Видимо, хватает какого-то такта, дипломатии. Я уж не знаю, чего там хватает вообще. Но в целом, конечно, ну, учитывая наши ресурсы, мы действуем гипермягко по всем направлениям. Просто ходим и уговариваем дружить с нами. Это, в общем-то, унизительно в определенной степени. На мой вкус уже теперь. Вот. То есть ходить и убеждать, что мы братья. А нам будут говорить, что мы не братья. Да? Ну вот так, что ли, или что? Опять? Ну с Украиной мы это прошли от и до. Ну, что это вот с этим братством со своим? Ладно, не братья, не братья. А, от Белоруссии хотим хамон, креветки, омаров, чтоб флот США не мешал добывать Белоруссии морские богатства, пишет Алекс Викинг. Вот у вас опять юмор, Алекса. Ну, хотя, ваша позиция шовинистская. Насильно мил не будешь, пишет мне Янок. Янок, очень интересно, но это не может быть позиция шовинистской. Я вам не сказал, что мы превосходим кого-то там или не превосходим, да? Ну, почитайте определение шовинизма. Моя позиция патриотическая. Она заключается в очень простой вещи. Гражданину России важно, что происходит с Россией и как относится к России за рубежом. Все. Гражданину России важно, чтобы отношения за рубежом у России были хорошие. Как можно с большим количеством стран, а не плохие. Вот. И кто нам в этом мешает, тот плохой и враг. А кто нам в этом помогает, тот хороший и друг. Все. Че тут? Че сложного? Правда сложно? Поспорил бы, но уже в следующем эфире, когда времени много. Габриэль, да, ну правда, даже тратить на это время не хочу. Все эти вот начинаются славяне, тут начинается сразу спор, а что такое Древняя Русь? Откуда она есть пошла, а Киевская Русь такая, а это печенеги, а потом были татаро-монголы. Какие татаро-монголы, какие печенеги вообще, какая Киевская Русь? Все, закрыли вопрос. Очень просто. Есть Россия современная, есть Украина современная, есть Белоруссия современная. Современная Россия – это ядерное оружие, это 146 миллионов населения, это мосты, которые строятся, и дороги, которые строятся. Вот сейчас Тавриду достроили. Понимаете, да? Ну вот, вот что такое современная Россия. Современная Украина – это безработица, разрушение производств абсолютное. Вот, и антироссийская риторика. Все, больше ничего на данный момент у Украины нет, к сожалению, для Украины. Современная Белоруссия – это колеблющаяся страна, которая не знает, куда ей пойти. При этом ее производство завязанное и рынки сбыта на Россию. Если она пойдет от России, все эти рынки сбыта будут закрыты. А это значит, что здесь производства тоже не будет. И будет бедная очень страна. Бедная. Часть уедет в Россию, часть уедет в Польшу. Больше ничего здесь не останется. Все. Еще какие-то можно, конечно, разводить дополнительные сейчас вот, ну, лирические моменты, но если без них, без вот этой, без лирики, если прям сугубо жестко подойти к вопросу, что происходит, то вот оно вот так. Дальше можно флаги брать, не брать, ходить, гулять, общаться, обниматься, можно что угодно говорить, убеждать друг друга, что братья, не братья, еще что-то. Братья так поступают, братья так не поступают. Я не знаю, как кто поступает. Вот, но мне надоели разговоры о печенегах, правда. Они мне надоели, все, они у меня уже вот сидят здесь. И разговоры о каких-то там братствах, небратствах. Давайте так, давайте, хотите по большой, как бы, по серьезному вопрос решать, хотите большую политику, хотите рыночную экономику реальную, давайте по-настоящему. Давайте так, давайте исходить из того, куда эти производства, что производят. Если они производят в никуда или только к нам, значит, они будут закрыты. Будут закрыты, будет безработица. Будет и безработица, будет расти бандитизм. Все. Все, больше ничего. А дальше я понимаю, конечно, дипломаты будут совершенно другие вещи говорить, но я не дипломат. Вот, если буду когда-нибудь дипломатом, обязательно вам скажу что-нибудь мягкое. Так если при любом раскладе Россия виновата, так зачем церемониться, пишет Моугл. Вот я вас спрашиваю, зачем церемониться-то? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Алексей. Вы совершенно правы. Я с вами абсолютно согласен. Я за Россию. Я историк. Отлично. Мне 67 лет. Учитель из Запрудня, Борисович. Меня все ученики так всегда с 1 по 11 класс звали и зовут. Так вот, я хочу сказать, что Россия – это... включает в себя на самом деле и Украину, и Белоруссию. Мы не братские народы, мы один народ. И
не верят здесь, Белоруссию... не верят на Украине в это. Не верят, все, не верят.
Не верят. Надо книжки читать, надо учиться. Было в школе, они сидеть в носу ковыряться и спать на задних парах.
Ну, слушайте, была же Югославия, тоже были народы, значит, да, считались едиными, потом их разделили. Давайте говорить откровенно. Линия раздела пройдет по религии. Соответственно, уклон в православие или католицизм. Вот и все.
Так вот,
мы скатились в взаимоотношениях, вот простите, да, в Средневековье. Да. Все, это Средневековье.
Да, совершенно верно. И мало кто знает, но на самом деле поляки – это тоже наш народ, но только вот именно католицизм нас оторвал от поляков, все. И они стали нашими заклятыми врагами.
Да, вот эта линия, спасибо большое, линия водораздела, да, она проходит на самом деле не по национальности, а по религии. Вы будете смеяться? Вот сидя в России сейчас, вы скажете, ха-ха-ха, какая религия, ты вообще безумец. Нет, я не безумец. Нет. И протестующие собираются около костела, на всякий случай. Каждый день. Каждый день. Как говорят они здесь, каждый день. Костел. Костел открыт. Портрет Папы Римского. Все есть. Не думали об этом? Так вот подумайте. Think about it. Это Средневековье на самом деле. Это на самом деле разделение по религиозному признаку, а не по национальному. Вот и все. Вот и все. This is it. Точка. На это никто не обращает внимания, но на самом деле это очень важно. Потому что когда идут протестующие, вот любой костел, который они проходят, знаете, что делает? Звонит в колокола. В колокола. То есть он приветствует протест. А как же церковь и государство, они раздельно существуют? Как же вот невмешательство церкви в дела государства? Как вам такое? Где же оно невмешательство-то? А вот оно. Самое что ни на прямое вмешательство. Все. А разве нет такой церкви Российской империи в границах 1914 года, пишет Андрей Чи. Андрей, тогда придется восстанавливать в первую очередь религиозную составляющую. Все. А здесь линия водораздела. не по языку на самом деле, не по национальности на самом деле, не по славяне, не славяне, русские, не русские. Нет, все очень просто. Это спор тупоконечников с остроконечниками. Все. Как ты крестишься? Вот тебе вопрос. Крестишься, ну, там, слева направо, соответственно, в одну сторону пошел. Справа налево, в другую сторону пошел. Все очень просто, досконально. Дальше. Любые удары по Русской Православной Церкви внутри нашей страны считайте диверсионными. Потому что если не будет православной церкви, ее место займет другая церковь. Ну, не бывает такого, чтобы церкви не было. Вы, конечно же, скажете мне, ну вот в Советском Союзе-то не было, все равно было. То есть это одна из форм общественного сознания, религиозная форма, да, вера. Это форма общественного сознания, она будет существовать всегда. Так же, как и политическая форма общественного сознания, и любые другие, их всего несколько, по-моему, 6 или 7, если сейчас могу ошибиться. Можете найти в интернете. В энциклопедиях можете найти, если интернету не доверяете. Все это давно известно. Религия – это пропаганда в борьбе между ордонизациями, пишет Алекс Викинг. Церковь – сила, пишет Юрий. Да-да-да, интересное заявление все это. Но в целом получается так. Вот в целом получается так. И да, и православные сейчас священнослужители будут ходить здесь, призывать всех к миру. Вот. А католические будут, ну, католические говорю, ну, пускай будет так, они будут звонить в колокол. И вперед, 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 протест, они будут говорить, понимаете? И все. И все. Это религиозное разделение. Представляете, вы-то думали, что Советский Союз, он вот эту религиозность-то истребил, и что этого раздела нет, и что это уже давно какие-то атавизмы страшные, да? Кому вообще интересна церковь, правда? Представляете, оказывается, интересно, и оказывается, никто ничего не уничтожил. Оказывается, большевики не доработали в этом вопросе, если они хотели доработать в этом вопросе. Но в католической Польше создаются, я слышал, целые гей-фри-зоны, так что на этой почве у них с ними как раз понимание полное, пишет Габриэль. Церковь пережила все империи, пишет Юрий. Так это ж серьезная тема, пишет Влад. Это самая серьезная тема на самом деле. Все остальное шелуха. Вообще, все остальное шелуха. С флажками бегать, не с флажками бегать, со всем чем угодно бегать. Все, самая главная тема и самый важный раздел – это конкретно в какую сторону ты крестишься, с какой стороны ты яйцо разбиваешь, с тупой или с острой. Ну, то есть, все же читали, да, эти произведения еще в детстве, все эти сатирические вещи. Вот можете еще раз посмотреть на то, что человечество не изменилось за тысячи лет. Тысячи лет что-то не меняется. Тысячи лет появляются новые и новые и новые бунтари. Тысячи лет пытаются государственники сохранить те государства, в которых они живут. Тысячи лет подряд разрушаются огромные государства и создаются новые империи. Ничего не меняется. А спор все один. В какую сторону крестишься? В какую сторону не крестишься? Вот же, видите, это очень важно, оказывается, в какую сторону креститься. 11:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.